мы продолжаем второй день политического синтеза, первого политического синтеза в Севастополе. Я планирую сегодня немножко по-другому построить тему, но все равно мы будем делать акцент на практическое применение вообще человеческих ресурсов, человеческих возможностей. Вначале тоже у меня еще вопрос там, в качестве отслеживания там, статистики, кто новенький вот среди вчерашних новеньких есть сегодня? Все старенькие?
Нет,
маленькие. А, руку поднимите?
Они пошли.
Вы, да? Хорошо. Вот у нас сегодня темы будут посвящены вообще очень такой щекотливой теме «Отец». Это первое. Вот почему? Потому что я скажу наперед, что эта тема не религиозного характера будет у нас рассматриваться, а до этого вообще слово «отец», кроме как физический отец, вот в смысле Бог, это слово воспринимается только религиозным. Давайте посмотрим суть вообще этого слова, да? А кого называют таким словом? Отец, Бог, да, кого, как еще называют? Великий космический разум, что-то там,
Господь,
Господь, Создатель, Творец, да, вот, ангелов, архангелов не берем, это другая категория, да? Вот. А вообще, что за этим стоит? Вот смотрите, ведь люди не глупые на самом деле, да? И люди очень долго, много веков, тысячелетий держали у себя в образах вот этот персонаж. Или отец, назовем его отец, так, чтобы все объединить, да? Вот. А ведь с чем-то это было связано? Вот давайте увидим, что есть как бы разные направления человеческой деятельности. Вот. И часть человеческой жизни, она является личной, индивидуальной, я бы сказала, даже не так, интимной. Это внутренний мир человека, куда нежелательно соваться всякому, любому. Вот. Это внутренний мир человека, когда человек сам с собой остается наедине, и у него выявляются какие-то его особенности, его желания, его тенденции. Когда человек прислушивается сам к себе, вот, и вот когда необходима человеку помощь в плане личностного, там, даже я бы сказала, индивидуального характера, вот, то есть я личность, я человек, я вот есть кто-то еще там, по-разному себя позиционирую, вот когда нужна лично мне какая-то помощь, хотя личность это трактуется немножко по-другому, вот, то человек в первую очередь не идет к ученым, он не идет и к врачам, по большому счету, а редко идет к тем людям, которые ведут такую вот широкую общественную деятельность, как-то стараются один на один пообщаться с тем, кому доверяют. И вот в этой области у нас есть те же религиозные направления, есть парарелигиозные направления, есть вообще нерелигиозные направления, типа экстрасенсов, магов и так далее. Есть люди, которые как раз и занимаются вот этими внутренними тенденциями человека. Вот. И приходя к ним, в общем-то, здесь могут быть разные позиции, знаете, как формирование позиции наблюдателя. А ты кто как человек? Потому что этот вопрос для каждого из нас, он актуален. А ты кто? Вот мы обычно строим образ о себе, исходя из общего мнения. Это правильно. То есть то, как нас видят другие люди, это показатель того, как мы отражаемся в других людях. Это показатель наш. Вот. Но, с другой стороны, хочется иногда изменить этот показатель. Хочется иногда выглядеть по-другому. Вот в связи с вот этими тенденциями, и человек часто задает себе вопрос, вообще, откуда или где этот эталон, на который я могу ориентироваться. Вот, это одно направление. Есть направление деятельности человека, когда, типа науки, типа, да, когда человек должен иметь непровержимое доказательство какому-то факту, событию. И вот наука занимается тем, что вскрывает, описывает законы, по которым строится весь окружающий мир на доказательной физической основе. Вот. И затем она еще складывает методы, как вообще этими законами применяться, как действовать. Вот, получается, это еще одна направленность человеческого действия. И, в общем-то, есть другие направления, такие, но пока это не трогаем. Так вот, в последнее время очень много противоречий, и они эти противоречия нарастающие, кстати, существуют на тему вообще, есть ли некий источник, живое существо, субъект, который управляет всем, что вообще у нас в природе создано. Вот спорит с этим наука, потому что если она опирается только на доказательную базу, то доказательств нет. Опровергнуть тоже не может, но не пользуется, ну, допустим, предположением и гипотезой, что есть этот создатель. То есть разработки научные в сторону отца, они не ведутся. За исключением, пожалуй, отдельных там работ, отдельных изыскателей, скорее всего, по личной инициативе. Если вы служащий, там, вы часто меня расслышали этот пример, но где-то в 90-х годах, кстати, в Крыму, после развала Советского Союза была создана конференция по поводу выработки дальнейшей тактики, да я бы сказала дальше, идеологии на тему вообще, куда дальше России развиваться. России государственной, то есть там были приглашены страны СНГ. Вот, и для решения этого вопроса пригласили видных людей из разных областей вообще человеческой деятельности. Это были и артисты, деятели искусства, это люди интеллектуально развиты очень на самом деле. Это были космонавты, были ученые обязательно, были политические деятельности, деятели, то есть из самых-самых разных областей, люди, которые чего-то достигли. Были религиозные представители. Вот. И, в общем-то, не знаю, чем это все закончилось, внимание привлек один доклад математиков, прикладной кафедры прикладной математики из МГУ. Вот они поставили себе такую задачу, вообще объединить все законы науки, которые есть в гуманитарном, в любого направления. И поставили задачу такую, выяснить, а кто или что, или откуда идет управление всеми этими законами, где точка отправная. Потому что в науке есть базовое положение, все начинается с позиции наблюдателя. То есть какой позиции наблюдателя ты смотришь, таков у тебя и будет результат. То есть туда ты и нацеливаешься. Вот, то есть были даже эксперименты, доказывающие, что от позиции наблюдателя зависит результат, который трактуется, получается и так далее. Проводились несколько одинаковых абсолютно экспериментов с разными учеными, с разными позициями наблюдателя, были совершенно разные выводы. Так вот, вот эти математики, они заложили в огромный компьютер все-все-все законы научные, которые известны. Вот, компьютер долго обрабатывал и выдал на выходе следующее. Чтобы всем этим управлять, необходимо внешнее управление. Что это значит? Внешнее управление – это из-за пределов планеты, это минимум. Да? Вот внешнее управление – значит, существует некая точка, ядро каких-то законов, где планета всего лишь один из вариантов приложения этих законов. Вот. Но математики сделали свой вывод. Они говорят, мы сами в шоке, мы как самые прагматики, самые такие атеисты, ярые математики, да, вот сами себе доказали, что Бог есть. Все это внешнее управление, это Бог. Или сгусток, допустим, каких-то субстанций, откуда идет управление. Вы должны понимать, смотрите, почему этот сгусток не может быть просто каким-то неодушевленным вариантом субстанции. А вот если этот сгусток развивает одушевленных субъектов человека, вот, то сам сгусток он должен быть гораздо более высокоразвитым. Это обязательно будет субъект. Это обязательно будет живое существо. Вот. Дальше. Следующий вариант. Если мы говорим, что отец – это живое существо, а как его воспринимать? Как начинать искать доказательную базу? Доказывать придется. Знаете, в чем вопрос? Методы доказательства и какое-то начало и подход первичный хотя бы. Так вот, когда мы начинаем думать о том, кто отец, мы смотрим в небо, правильно? Поэтому у нас есть наследие культурное, историческое, в какой-то степени религиозное, Отец Небесный. Вот. Но небо, в общем-то, это Отец, который небом владеет. Да? Но дело в том, что мы уже давно за пределы неба вылетаем, это вот границы атмосферы планеты нашей. Вот. А вот это существо Отца Небесного мы не видели там. Хотя это вопрос тоже спорный, потому что на той же конференции Виталий разговаривал с космонавтами за кулисами. Вот они говорили, что они очень четко чувствовали, слышали голоса, общение с ними, которое, ну, допустим, был критический момент, Виталий Тодносинаров рассказывал, критический момент на МКС в один период времени, и нужно было за очень короткий период времени разобраться с поломкой, иначе погибают. Вот. А чтобы разобраться, нужно было исследовать огромную область там, техники, аппаратов. Вот. И это нереально было. Вот голос ему, космонавту нашему одному говорит, вот там, иди ищи. У него просто выбора не было. Он растерялся вот так, где начинать, он говорит, иди там. Но там и нашел поломку, поэтому они и выжили. То есть для космонавтов вопрос веры не стоит. Они знают, что есть существа иного мировосприятия, иных реальностей, иных измерений, можно так сказать, вот, которые, живя в иных реальностях, не воспринимаются большинством людей. Но есть еще такой закон, я не знаю, насколько он научный, вот, но если есть что-то недоказанное, нельзя опровергать его, в общем-то, факт существования вот этого явления. То есть, если мы чего-то не знаем, это мы чего-то не знаем. А еще неизвестно, как обстоит дело в природе. Поэтому необходимо искать доказательства. То есть нельзя сказать, есть или нет, если нет доказательств, какое-то явление, например, отец. Но нужно искать доказательства туда. Вот здесь возникает вопрос субъективной веры. Не объективная, а субъективная. Да? Когда каждый человек сам для себя определяется не на основе научных доказательств, а на основе его личных каких-то эффектов, восприятий, осознаний, состояний. Когда он получает для себя доказательства и принимая их на верующих, делает какой-то вывод, да, вот существует. Но дело в том, что сам механизм веры очень интересен. Вот это понятие веры, которое воспитывалось христианством и вообще религиями довольно долго, вот, предполагает, что вера допускает человека в его сознание, в его восприятие, в его жизнь вообще некие явления, вот те же объекты, какие-то процессы, которые он ранее не допускал. Если вера допускает, человек начинает взаимодействовать с каким-то явлением, допущенным ему, начинает искать, начинает как-то для себя искать доказательства. И, в общем-то, может получать, может не получать доказательства. Но если получает, для него субъективно какое-то явление существует. И вот таким образом религия, она все человечество пятой расы готовила к тому, чтобы вообще люди были способны верить. Способны верить в себя, способны верить в то, что есть вокруг. Способны верить в том числе в Отца. Но вера – это не только Отца. Вера вообще – это более широкое понятие, определяющее вообще, что ты допускаешь в своей жизни. Вплоть до того, что допускаешь ли ты себя вот таким, как ты есть, для самого себя. Ведь это очень серьезный процесс, и это очень серьезный вопрос, потому что конфликты внутренние, депрессия – это связано в первую очередь с тем, что ты не веришь самому себе. Вот. И вот когда встает вопрос, а как начинать воспринимать, а кто такой отец, я, например, люблю начинать с темы макро-микромира. Вот. Но для того, чтобы допустить, не получить сразу доказательства, это будете сами по жизни искать. А для того, чтобы предположить и допустить, что отец вообще существует. По грубо понимаю, это практически всем и не нужно, но технологии знать нужно. Ну, например, макромир известен, микроизвестен, скажем так, есть все относительно. Есть микромир по отношению к нам. Например, если мы берем микроорганизм, вот есть ученые, микробиологи, или просто просто профессионалы, микробиологи, я таких несколько видела, когда они все вникают микроскопом вот эту вот среду микроорганизмов, они просто в диком восторге находятся, насколько там интересно, там свои законы, они там общаются по-своему, эти вот микробы маленькие, вот, это не просто одноклеточные, это гораздо меньше микроорганизма, чем одноклеточные. Есть, если клетка, допустим, занимает вот такой вот примерно объем, да, то есть микроорганизмы очень маленькие, гораздо меньше, чем клетка, имеющие упрощенное строение. А есть еще более мелкие микроорганизмы, типа вирусов, когда они представляют из себя молекулу, такую одну только, не двойную цепочку, а одну цепочку ДНК или РНК, вот, и вокруг нее белковая защитная оболочка, и все. Но это уже микроорганизм. Вот, понимаете? И вот, вот этот мир микроорганизмов, он существует по своим законам, не нашим законам. Мы с этим миром связаны. Известно, что человек заселен там, сказать, миллионами, триллионами бактерий, нам ничего не скажет, ну, скажем так, до килограмма примерно бактерий по массе человека существует. Это норма жизни человека, это симбиотическое, то есть взаимовыгодное существование, вот, когда они помогают нам какую-то ферментную деятельность осуществлять, вплоть до того, что строят какие-то защитные, вырабатывают белки и так далее. Вот. А абсолютно стерильный человек, во-первых, он не бывает, а во-вторых, жизнь его будет довольно сложная. Вот. И получается, что есть микромир по отношению к человеку. Вот вообразите, что мы микробы. Мы находимся внутри большого человека. Мы его можем выхватить своим взглядом? Да никогда. Уровень восприятия другой, правильно? Мы воспринимаем своими возможностями. Мы видим то, что мы знаем. Мы смотрим, внимаем, чувствуем, думаем, кстати, теми возможностями, которые у нас есть, и ничем иным. Логично. Вот, значит, и эти микроорганизмы, какие-то свои, в том числе разумные действия, они совершают по своим возможностям. И это большая разница между глубиной, между сложностью, которой создан человек, и их уровнем. Получается два мира, макро, мы для них макро, они для нас микро. У них своя точка отсчета, и считается, что есть еще одна глубина материи, это вот когда мы доходим до атомов молекул, вот из которых эта ДНК строится, считается, что разумность элементарная есть даже вот этих вот электрончиков, которые вращаются по орбите вокруг атома. То есть получается для микроорганизмов, микробов, вирусов, атомы, молекулы – это в каком-то роде существа, еще более такие материализованные или микро к миру относящиеся, вот, и там тоже свои взаимоотношения. Вот, а теперь вообразите, что мы смотрим на звездное небо. Это огромная вселенная, космос. Это может быть пространством жизни одного человека. Ну, назовем уже это не человеком. Не нашего типа человек или существо. А мы микроорганизмы, которые с ним симбиотически сожительствуют. Можно так говорить? А кто сказал, что этого нет? Вот. И когда мы ставим такой вопрос, дальше хочется найти какие-то доказательства. Доказательства технического порядка, типа вот эти законы описывают его действия, вот он есть, они отсутствуют в прямом смысле. Почему? Потому что, чтобы доказать эффект выражения, какие-то эффекты жизни этого макроорганизма для нас, назовем его отцом, нам необходим его уровень доказательств. Нам необходимо доказать и привнести хотя бы взаимосвязь его жизни с нашей жизнью. И это доказательство должно быть не просто чувственное. Вот у нас наука, она опирается на чувственный метод доказательств. Это как? Чувственный – это значит сканирующий, то есть снимающий информацию от чего-то. То есть смотрите, чувство – это зрение, это слух, да, это тактильное чувство, это вкусовое, обонятельное, но еще чувство знака бывает, ну, В любом случае, все эти чувства, они по механизму объединены принципом сканирования. То есть, когда мы видим, зрим, то мы испускаем свой биологический свет с записями каких-то образов, которые у нас известны нам. Вот из нашего головного мозга, из точки отжаса в центре мозга. И вот этот свет, отражаясь от реальности, которая вокруг нас, от объективной реальности, вот он сканирует и записывает в себя, опираясь на наши имеющиеся образы, какие-то свои образы, подобные к подобному. Если какие-то образы внешние могут отпечатываться в наши наборы образов, хотя бы близко, хотя бы с каким-то сходством, то мы видим, получается, головной мозг так расшифровывает, какие-то объекты вокруг нас. Вот. И так, допустим, звуковая волна, она должна войти в наше ушко, переработаться всеми этими звуковыми нашими приборами, внутренне, среднее, там, наружное ухо, вот, а потом этот импульс расшифровывается головным мозгом. Но процесс один и тот же. Мы сканируем, мы получаем отражение окружающей среды в нас. Собственно, психология, наука о душе, а именно душа занимается развитием чувств, она и опирается на главный свой принцип, чем она занимается. Она разъясняет отражение объективной реальности самим человеком. И здесь все зависит от того, каков сам человек. То есть объективная реальность, она может существовать независимо от нас. А вот какие у человека чувства накоплены, какие у него способности чувствовать есть, вот от этого как раз и зависит, что он видит и расшифрует в этой объективной реальности. Так вот все человечество, как ученые знают и доказывают, вот этой огромной вселенной, они имеют спектр условий, вот диапазон условий, поддерживающих нашу жизнь, очень узкий, крайне узкий по отношению к вообще диапазону разных излучений всей Вселенной. Значит, для человека создается такая узкая вот полосочка границ жизни, вот выходя за которую жизнь наша невозможна, наша биологическая. Вот. И поэтому этим узким спектром, глядя, грубо говоря, в замочную скважину глядя, мы хотим описать весь мир. Или по-другому. В Индии есть символ святой стопы учителя. Понимаете? И вот есть даже такие сувениры, стопы продают. И вот когда ты смотришь на стопы учителя, да, ты не смеешь глаз поднять вверх. Ну, там такой, такая традиция есть. А получается, глядя на стопы, на вот такой по высоте вариант роста человека, мы пытаемся судить о всем человеке. То есть чем шире диапазон наших восприятий, тем более объективную картину мы видим. А чем хуже, понятно, более субъективно. Но даже имея вот эти факты, да, существуют вот такие положения, позиции ученых. Ребятки, лучше вытирайте там все сразу. Существуют такие позиции. Не доказано, не принимаю. Я вам предлагаю немножечко подумать, может быть, изменить позицию, если у кого такая есть. Не доказано, исследуй. Не надо слепо верить всего, очень много глупостей в окружающей среде. Вот. А здесь нужно найти для себя, в том числе субъективные доказательства, что вообще есть объективно. Вот. И если говорить о макромире и об отце, об этом восприятии, то вполне реально, например, является вот, ну, доказательным факт вот этих математиков. Да? Есть взгляд на то, как строится Вселенная. Это есть обязательно ее ядро, это атомарная модель строения Вселенной, но есть ядро Вселенной, где как у нас в клеточке, в ядре, вот, есть набор всех возможностей вот этой среды жизни. В том числе и наша биологическая жизнь, она там присутствует скомпактифицированная, записана в таком кратком эталонном варианте. А вокруг разворачиваются разные излучения во всей сфере, Вселенная сферическая. вот эти излучения волновые, вы помните, да, что волна пишет информацию о функциях, о возможностях. В общем-то, волной можно описать любые явления. Вот. И вот эти излучения, они пишут информацию о любых вариантах жизни. Спасибо большое, это жертва ради меня, вы не спасибо. Вот, они пишут информацию о любых явлениях жизни Вселенной, в том числе нашу биологическую. И сами же ученые говорят, что это древнее, то есть реликтовое излучение Вселенной содержит в себе записи биологических жизней всех, которые были возможны в этой Вселенной. И более того, вот эта среда, сфера Вселенной, она поддерживает вот эту генетическую запись в неизменном варианте миллиарды лет. А вот сама, то есть запись волновая, а сама материя, то, что волна разворачивает, да, это уже меняется, эволюционирует и так далее. Понимаете? Вот. Ну, допустим, есть такие варианты доказательств, например, субъективные для человека, хотя это тоже доказательства. Если посмотреть на историю человеческую, то люди всегда искали некую внутреннюю опору, некое существо, которое бы защитило человека, помогло ему в сложные моменты, которое бы как бы обеспечило его безопасность жизни, поддержало, ну и, естественно, развивало. Вот. Ну а люди уже стараются этим следовать. То есть люди как бы сканировали и понимали, что невозможно самому человеку обеспечить все условия жизни. Это было известно давно, и это понятно и сейчас. Вот. Но то, как трактуется вот этот помощник, отец, это происходит по-разному. И вот спор в науке существует. Эволюция создает человека, то есть сама среда создает человека, или отец создает человека. Вот вы знаете, да, что в мире существует принцип двух крайностей, а истина, она, как правило, посередине. То есть не отрицая ни одного, ни другого, а давайте совместим, попробуем, что есть и эволюция, и есть источник и эволюции, и человечества, например, отец. То есть как ни крути, все равно мы к отцу возвращаемся, получается. Вот. И для человека, в общем-то, важен принцип субъективного доказательства, когда все еще невозможно доказать, многие вещи не доказаны научно. Вот, а человек, как существо, которое выше законов научных живет, вот, он ищет свои более глубокие, не физичные методы доказательств. То есть, понимаете, если есть какое-то явление, это явление, допустим, макромира, как его можно доказать? Теми методами, которые существуют в этом макромире. А напрямую доказать в микромире факт существования отца, вот, допустим, трехмерно физически, это практически невозможно. Хотя, может быть, когда-то до этого и дойдем. На данное время практически невозможно. А наука опирается только на физические трехмерные законы доказательства. Понимаете, вот это пока ограниченность этой сферы деятельности. Но я думаю, все равно все со временем наладится. Вот. Но вопрос стоит в чем? Если мы говорим, что вся Вселенная, вот метагалактика, это суть, есть разные виды материи, которые вот так перемешаны, взаимно проникают, вот, то и доказательства нужно искать не в каком-то одном виде материи, доказательства отца, а в синтезе этих видов материи, потому что он разнолик, он многообразен выражений. То есть существо макромира, обладающее способностями, возможностями, которые мы себе не можем вообразить, мы видим отдельные его эффекты для своей жизни. Вот. И существуют какие-то таинственные, загадочные явления в мире, которые некоторые боятся, некоторые там благоговеют перед которыми, да, но не умея объяснить, возникает вот эта вот рабская позиция, или атеисты это все отвергают напрочь, да. Говоря на явление факта, этого не может быть, получается. Вот нам нужно научиться занимать какую-то правильную середину, вот именно правильную середину, когда мы не отвергаем все сходу, но для себя хотя бы субъективно стараемся найти доказательства. Люди занимались все свои века, все вообще времена жизни человечества. Человечество старалось найти то, чего оно еще не знает, что не может объяснить. Вот тут таинственное, мистическое, сказать фантастическое, это грубовато будет, некая тайна глубинная, которая вот развивает весь мир каждого из нас. И вот добраться до этой тайны, это вот так почетно, это так радостно. Вот на каком-то этапе это были философские камни, там, машины времени, двигатели. Кто знает, может быть, впереди мы этого это и сможем достигать. Я просто вам для доказательства того, что существует развитие человечества и множество объяснений существует того, что раньше невозможно было объяснить. Ну, например, пока философия синтеза. Но философия синтеза философскими методами, не физическими, трехмерными, обоснованы и доказаны субстанция времени, например. В науке пока нет корректного довольно объяснения времени, это воспринимается только в связи с пространством, как один из вариантов пространства, который развивает это пространство. Вот. То есть ученые уже вышли на то, что есть многомерное пространство, каждая мерность там, она рисуется каким-то вектором. Вот. А время фактически считается дополнительный вектор, который какое-то пространство движет. На самом деле время – это категорически иная субстанция, до которой мы пока только доходим. Когда мы только как бы ощущаем на себя эффект влияния времени, но войти в управление этой субстанцией мы еще не смогли. Вот. Но какие-то первичные обоснования ее на основе логики, это не чувственный метод уже восприятия, а более глубокий метод доказательств, ну, например, в математиках существует, хотя во многих науках существует, но как-то вот не особо на него опираются. Вот. Получается, что по логике вещей время – это отдельная субстанция, независимая от пространства в какой-то степени, но когда рождается материя и пространственные характеристики, это характеристики духа, и временные характеристики, это характеристики огня, вот они смешиваются, и из этого начинает развиваться материя. Но, во всяком случае, вот это новое. Это галактическая материя, о которой мы говорим точно, но, скорее всего, планетарная в том числе. Вот. И время, оно и движет материю в развитии. Вот поэтому мы видим течение времени. День сменяет ночь, там, месяц, год и так далее. Это вот временные отрезки объективного времени, объективного, то есть, значит, равного, одинакового для всех. Вот. И ученые знают, что есть и субъективное время. Значит, получается какая-то другая субстанция из того же ряда времени, вот, но она какая-то другая, характерная только какому-то человеку. И субъективное время, протекая в человеке, развиваясь, реализуясь человеком, скажем так, оно позволяет жить человеку с разной скоростью. Это, пожалуй, единственная такая внешняя характеристика времени, связанная с пространством, вот, которую мы более-менее там изучили. Вот, и вот это время, оно позволяет человеку через какой-то отрезок объективного времени, то есть общего для всех, например, в 50 лет, человеку быть в разном состоянии, скажем так. Кто-то уже является дряхлым стариком, а кто-то является просто вот заряженным таким молодым человеком. Да? Это вот биологические часы каждого индивидуального человека. Так это называется. Но это, знаете, косвенное доказательство того, косвенное для физики, что время существует. И вот если посмотреть вообще на то, что в мире существует много эффектов, даже которые мы замечаем, но не объяснены нами, знаете, по логике того, что есть только то, что я доказал, нужно отвергать то, что не объяснено нами. Ну, это глупо. То есть наука все время должна развиваться. И, на мой взгляд, в ней существует здравый смысл того, что нужно искать новые доказательства каких-то фактов, объективно существующих, но не объясненных. То же самое у нас в головах происходит. То есть, но только методы доказательства у нас более разнообразны, потому что наука, она пока сидит еще в трехмерном пространстве, в физическом, и его изучает. А человек даже многие столетия назад был уже более высокоразвитым существом вот по внутренним своим процессам того же физического тела. Ну, например, известно, что законы физического тела, они подчинялись вот до недавнего времени, до того, как вы на синтез пришли, до того, как у нас пошла сдвижка вот эта эпохальная, вот наши обычные тела подчинялись законам семимерности. Вот представьте, вокруг трехмерная реальность, а чтобы описать внутренние процессы внутренних органов систем, тем более головного мозга, нужно было что? Познать законы семимерности, как минимум. А вот теперь смотрите. Давайте так начнем. Я когда в институте изучала там анатомию, физиологию, вот у меня стояла такая цель. Взять все в целом системно и объяснить, разложить по полочкам. Как я не искала в физиологии вот эти все системности, не получалось. Их просто нет на самом деле, оказалось. То есть просто, допустим, изучить автомобиль. Это техническое средство, и все его детали работают по законам трехмерности, они созданы в трехмерном пространстве, трехмерном там материи. Вот, и это то, что фактически изучено, и вот просто там, да, вот какие-то детали, зная, как они работают, искать, диагностировать там и исправлять поломки. А вот с человеком так не получается. А когда возникает менее мерностное восприятие, чем сама реальность существует, мы видим только какие-то отдельные факты, какие-то отдельные явления, то есть мы видим частично эту реальность. Мы ее не можем обобщить, не владеем законами мерности этой реальности. Вот, получается, что человек не может до конца объяснить, а почему в нем все физиологические процессы идут, как идут. Почему вдруг у кого-то возникает заболевание, у кого-то не возникает. Вот эпидемия гриппа идет, в принципе, все в равных условиях. В этот момент повышается концентрация вирусов гриппа в равной степени для всех людей. Там где-то больше, где-то меньше, но даже отдельные люди попадают в какое-то скопище человеческое, и вирусов гриппа не заболевают. Почему? Оказывается, ученые уже четко замечают, главное не вирусы, главное не микроорганизмы, их везде много, и любых, в том числе и патогенных. А главное – это иммунная сопротивляемость организма. И где-то у тебя там сдвиг произошел, и ты тогда начинаешь заболевать. Я часто у коллег, у врачей спрашиваю, почему возникает то или иное состояние патологическое, ну, допустим, те же эндокринные заболевания. На что мне врач одна ответила, говорит, если бы мы знали настоящие причины, вернее, кто, если бы кто-нибудь их открыл, он бы получил Нобелевскую премию. Я думаю, что больше, чем Нобелевскую премию. Это был бы фурор, вообще взрыв всего восприятия ученого мира. Вот. А дело в том, что мы должны вот этот вывод сделать, что есть вещи, которые в многомерности объяснить меньшей мерностью невозможно. Вывести закономерность невозможно. Это будет всегда частность, если ты воспринимаешь меньшей мерностью. Понимаете? Вот. И поэтому мы видим какие-то вот общие закономерности, частичные закономерности, при каких состояниях возникает патологическое заболевание или заболевание чаще всего. Но мы понимаем, что это далеко не всегда происходит, далеко не у всех и не в одинаковой степени. То есть это мнение мерностное объяснение или попытка объяснить законы более многомерные. Видели? Вот. И вот когда человек, как единица отца, мы вчера говорили об этом, да, получается, как его клеточка, он всегда имеет потенциал более высокой организации внутренней, чем в окружающей среде. Вот как бы это ни казалось парадоксальным, вот, но весь вопрос в том, что мы прямые выразители отца. Как нравится, не нравится. Я не говорю о совершенстве этих выразителей. Но та генетика, которой нас наделяет отец, она настолько совершенна по отношению к окружающей среде, что позволяет человеку при определенном уровне развития развивать саму среду. Вот видели? И получается такой вот образ, ну, допустим, для меня, например, уже нет необходимости доказывать факт существования отца. Потому что выходишь к отцу, стоишь, видишь, воспринимаешь, проживаешь его эманации, его жизнь. Да? Вот. Но это получается только тогда, когда ты в себе внутренне, в этой многомерной своей организации внутренне, начинаешь простраивать какие-то возможности, которые все пересекаются с реальностью отцовской жизни. Вот у отца есть, ну скажем так, некий предел его понижения мирности. Вот для пятой раз это была трехмерность. Ниже отец не проявлялся. Это не его принцип жизни. Дальше шла собственная материя, вот, которая как-то вот существовала. Или это был уровень других отцов. Давайте так. С одной стороны, отец един. Мы, с одной стороны, имеем источник в своей жизни от одного отца. Его имя изначально вышестоящий. Отец А. А у самого отца очень много помощника в виде отцов, ну это воспримите как линия жизни. Вот есть люди, линия жизни, есть животные, есть владыки. Даже царства у нас такие существуют с такими названиями. А есть отцы и матери. И вот отцы и матери – это существа не нашего уровня жизни, более высокоорганизованного. Их принцип жизни позволяет просто своими излучениями сотворять окружающую материю. Вот настолько они совершенно высокоорганизованы, что своими эманациями вот, все сотворяют вокруг. Можно сказать, материализуют. Вот. Но до определенной степени, как сказать, задают импульс, но там эти процессы могут подхватывать другие существа. И вот человек во всем этом образе, это вот существо всегда напрямую продолжавшееся, но уровень развития материальных способностей человека в разные временные отрезки была разным совершенно, начиная от самых простейших и примитивных выражений форм жизни. Например, ученые предполагают, то есть гипотеза, она просто так в головах не рождается. Вы знаете, что в наших разумах вот все наши фантазии, казалось бы, фантастические там образы, вот в том числе и гипотезы ученых, они рождаются все равно на какой-то материальной основе. Где-то вот какие-то сигналы, импульсы получает мозг, не всегда осознаваемые, я бы сказала, в большей степени неосознаваемые, а потом переваривая это все, обрабатывая, наш мозг способен выдать какой-то вот образ, ну, который мы не знаем, не осознаем вот в этой жизни. А на самом деле наш, поскольку человек более многомерный, чем уровень нашего физического восприятия, а вот более сложный, чем мы сами себя понимаем пока, вот, то и пересечение человека вот с окружающей средой более многомерное, не воспринимаемый нами до сих пор. Хотя стремиться нужно к больше, более глубокому познанию себя. Вот. И вот сами ученые, они говорят, что гипотеза, когда образовалась Вселенная в результате вот этого Вселенского взрыва, ну, это гипотеза, тут сложно сказать, взрыв ли это было или просто вот расширение Вселенной из маленького ядра, вот, то как бы по Вселенной Творец разбросал искорки жизни, искорки огня. Принцип жизни отца, отцов вообще, это принцип жизни огнем, вот этой созидательной субстанции, которую только учимся принимать и познавать. Они уже ей управляют. Вот. Так вот, Отец-Творец разбросал искорки огня жизни по Вселенной, и эта искорка дала начало каждому человеческому существу. Скорее всего, не только человеческому, еще и вышестоящему, но в любом случае так вот Отец сотворяет. Да? Вот. И создает условия для того, чтобы постепенно из каждой искорки жизни сформировалась материя, которая бы эпохально, эволюционно усложнялась постепенно бы вот этими миллиардами лет в нашем исчислении. Да? И в итоге все твое творение Отец нацеливает на то, что человек вот на этом этапе времени, который мы называем шестой расой, когда человек вообще осознанно начинает воспринимать Вселенную и изучает ее, то есть глубоко разумный человек, вот он должен быть устроен по большему подобию отцу, чем было до этого времени. Я не хочу сказать вот в буквальном смысле напрямую, как отец, так и мы устроены. Давайте так, нам еще до этого расти. Но вот это подобие Отцу, оно бывает в разной степени проявленное в материи. Для каждой эпохи это подобие разное. Понимаете, о чем речь идет? Значит, получается, вот эта фраза Христа, мы по образу подобию созданы Отцу, вот, это вот напутствие человечества на следующее тысячелетие, то есть на, вот, и то не все, мы еще живя в это время, воспринимаем ее глубоко, расшифровывая то, что имел в виду Христос. Вот. Получается, что мы сейчас с вами, как люди, доходим до тех возможностей внутри наших тел, внутри, нашими внутренними функциями, которые позволяют чувствовать Отца. Я говорю о человеке метагалактическом, я не говорю уже о человеке планетарном. Человек планетарный мог чувствовать душою некие опосредованные эманации Отца, вот типа благодати, когда помолился правильно. Такой радостью, спокойности, когда ты чувствуешь свою сопричастность к Отцу, у тебя все успокаивается. Я понимаю, что скептики могут сказать, да, сам себя успокоил и все, и живет дальше. Знаете, если бы это было не массово, можно было бы как-то еще согласиться. А массовый пример, который является лучшим статистическим доказательством, говорит как раз о том, что только когда отец, вернее, когда человек проживает свою сопричастность к Отцу, что отец на него реагирует, помогает и так далее, тогда у человека складывается субъективное такое для него характерное ощущение. Отец рядом, он помогает. Вот, по жизни. Даже если эта помощь является какими-то сложными испытаниями, это испытание необходимо для того, чтобы вырасти, чтобы не деградировать, а чтобы продолжать эволюционировать. Если даже есть жесткие жизненные ситуации, эти ситуации все равно для нас некий трамплин, вот ступенечка, преодолевая которую мы с вами становимся более высокоразвитыми и организованными. Почему? Проживая ситуацию, мы нарабатываем опыт, качество, свойства, а как можно действовать в тех или иных ситуациях. Вот если смотреть на всю эпоху, то уже с точки зрения философии синтеза, когда мы учимся общаться с владыками, то есть подобными существами макромира, как помощниками, знаете, как есть президент и министерство, вот, но в общении с владыками мы, я думаю, так хуже. Включите, пожалуйста, да. Вот, мы при общении с владыками узнаем уже напрямую от владык, минуя вот эти все доказательства, то есть идем ускоренным способом, получаем информацию, хотя потом обязательно ищем ей доказательства, там, хотя бы субъективно для себя по жизни. Так вот, владыки нам рассказывают, что после Вселенского взрыва человечество, чтобы дойти до вот такого вот уровня развития, как мы сейчас на планете Земля имеем, да, она проходила несколько этапов, которые мы называем расами. И вот первая раса – это фактически просто сгусточек огня жизни, вокруг которого была, ну, какая-то вот эманация излучения. Все. Никакой материализации этого огня еще не существовало. Вторая раса, она была тоже бестелесной, и фактически она представлялась из себя, ну, мне кажется, какую-то эфирную среду, окружавшую вот этот сгусточек жизни. То есть тел как таковых не было. И только третья раса, мы ее знаем как лемурийскую, которая была где-то 30-40 тысяч лет назад на планете, а вот она уже представлялась человеками, которые имели вот это вот тело, которое сначала долгое время, практически всю расу, человек пребывал в воде, действительно он жил. Поэтому эмбрионально мы проходим этапы развития с жабрами и так далее. Это вот все эволюционное краткое повторение того, что прошло человечество за время своего существования, начиная от Вселенского взрыва. Только не планетарное время, а метагалактическое. Вот. И, то есть это не животные этапы. Давайте так увидим. Я, кстати, тоже сейчас слова как впервые закладываю. Это вот эти эпохальные этапы расовые, которые люди проходили. И если вы там помните все эти эмбриональные стадии, то формирование человека вот не буквально в смысле там головастики в начале детки у нас выглядит так. Вот, но там закладка органов и так далее, это все очень похоже на вот эти этапы, которые проходили люди раньше. Там есть состояние жаберное, вот когда нет еще легких как таковых раскрытых, вернее, даже вообще заложенных. Вот. И это отражает этап третьей лемурийской расы, когда люди жили в воде. Вот. А в конце расы они все-таки выходят на сушу, то есть эволюция идет, это длительный процесс. Но дело в том, что для каждого этапа роста человека отец создает внешние условия соответствующие и разные. То есть мы с вами вчера говорили, что в зависимости от того, как, чем окружающая среда поддерживает жизнь единицы отца, человека, да, от этого зависит, какие способности нарабатывает человек. Вот. И для того, чтобы человечество реализовало, допустим, свои задачи в третьей расе, то есть какое-то тело фактически было сформировано, более-менее обучающееся или обучившееся жить хотя бы энергией окружающей среды, да, то на это были созданы лемурийские условия жизни. Это не одно тысячелетие, это десятки тысячелетий были на это ушли. И люди в то время имели мерностную другую среду. То есть есть такая тенденция эволюционная для отца с каждой эпохой, расой, физическая мерность, как точка отсчета, она повышается. Мы с вами говорили, что мерность – это мера того огня, количество огня, заложенное в каждую единичку материи. Ну, например, для нас единички материи – атомы, молекулы. Дальше там частички, вот эти вот спинчики, которые существуют и знаем мы, да, это вот единицы меры материи. Вот каждая из этих единиц может быть по-разному плотно образована огнем. И вот три меры огня в каждой единичке формируют законы, по которым строятся эти единицы материи, а в итоге вся наша физическая реальность, и которую мы знаем как трехмерный закон. Когда идет закладка двух мер огня, два вида огня, это по плотности, два варианта огня образуют каждую атом-молекулу, образуется двумерное пространство. Например, двумерное пространство мы воспринимаем как плоскость. Вот. Одномерное пространство мы воспринимаем как линию. Нет, двумерное – это плоскость, а одномерное – это линия. А точка – это вообще нулевая мерность, потому что пространство в точке считается неразвернутым, оно спаковано полностью в точку. Ну, можно сказать так, мы или отец для нас разворачивали пространство нашей окружающей жизни постепенно. То есть с точки зрения отца, мерности, которые строят всю Вселенную, они были всегда многочисленны. С точки зрения нашего восприятия, способности воспринимать, да, мерность окружающая, она развивалась, увеличиваясь постепенно. Вот, и получается, что лемурийская эпоха, она существовала на планете, которая физикой была отстроена по законам одномерности. С одной стороны, мы знали там, то есть мы не знали, мы там не помним. Нам сейчас очень сложно своими трехмерными восприятиями, на что мы генетически вот заточены сейчас, способны, заложены у нас такие способности в генетике. Для нас это естественно. Но для нас уже неестественно быть двумерными и одномерными. Это вот как-то вот часть всего лишь нашей жизни. Мы не понимаем, как можно вот не видеть объем, длину, ширину, высоту. Вот. А для восприятия лемурийского человека, ну, в общем-то, жизнь такая двигалась по линии. Линия туда, линия туда, линия туда. Она могла и вверх, и там куда угодно быть направлена. Вот эти направления не воспринимались. Это была всего лишь линия. Ну, например, пример двухмерного вида жизни. Это я для новеньких говорю, все остальные прекрасно знают. Двумерный образ жизни ведут тараканы. Им фиолетово, где они ходят? По потолку, по стене. Они видят плоскость двумерную, которая есть их пространство жизни, они не видят высоту. Вот. И, в общем-то, в таком восприятии живут. Вот. Ну, в общем-то, и мы потихоньку из эпохи в эпохи повышаем свою мерность. То есть, если укоротить этот рассказ, то тело человека, оно усложнялось от эпохи к эпохе. Оно усложнялось, может быть, не столько по вот этому образу внутренних органов, это мы не знаем, потому что эти мягкие ткани человека в тех эпохах, 4-й, 3-й раз до нас не досохранились. может быть, отдельные постные остатки, но, знаете так, когда завершается эпоха, иногда планета вот эту старую среду сбрасывает с себя резко. Ну, это отражено в истории, в воспоминаниях там, людей, как всемирный поток, например, это был факт, который существовал реально, когда на планете пошли мощные извержения вулканов, землетрясения, наводнения, отсюда цунами, да, резко стала меняться вот картина суши, карта географическая. За счет чего? За счет активации всех сил стихий планеты. Силы стихийные и фактически и представляют из себя силы вот эти стихии Земли, когда идет разная напряженность, активность, динамичность, фактически и коры головного, коры планеты, то есть литосферы, и ядра ее и так далее. То есть геологические какие-то силы активировались стихийными, то воздушные, водные силы активировались, огненные силы активировались. И получается, сила — это то, что образует что-то. Это поток минимум заряженной энергии, которая все образует. И получается, что вот планета, когда приходила следующая эпоха, а люди не успевали перестраиваться или не могли в силу объективных причин, не готовы были резко, вот, допустим, четвертая раса должна была принять волю отца, должна была, то есть люди повсеместно, массово должны были принять факт существования отца, чтобы дальше эволюционировать в сторону отца и создавшего. А когда человечеством отвергается этот факт, то что получается? Они же ведут другой образ жизни, они ориентируются сугубо на материю, и здесь сложности эволюции возникают. А вот, то есть человек объясняет своими способностями какие-то законы. Вот, как я недавно доктору наук психологических задаю вопрос, говорю, а вот по каким критериям строится вообще классификация мышления в психологии? Вопрос для него в принципе легкий, да? Как каким? Из головы? Нам смешно, да. А там это просто вот так принято. Там нет нераспознанных критерий, объективные, да, ориентируясь на которые, объединяя которые, мы вообще судим вообще, а это объективная классификация или это выдумка из нашей головы? Там другого нет примера, понимаете? Увидите, насколько сейчас можно быть более глубоко прозорливым, пробужденным человеком, только если этим заниматься. Если ты вообще нацелен на контакт с отцом, а если ты нацелен, тебе дается очень много. Вот. И ты видишь вдруг, насколько отстают в этой прозорливости и пробужденности те люди, которые лучше умы человеческие, которые занимаются наукой. То есть я понимаю, в науке там, конечно, они асы, но вот если взять по принципу, подходу к этому, то те, кто многомерное восприятие начинает в себе развивать, я не синтез хвалю, а вообще, вот кроме синтеза, просто сейчас многомерность ничем не возьмешь, принцип синтеза нужен, да? Это вот принцип жизни, который в новое время сейчас начинается. Вот так вот, представляете, что обычный человек, не ученый, с мозгами, не особо там и практикованными, заточенными на науку, он видит глубже уже, чем ученый. Вот здесь нельзя сравнивать этих двух людей, я об этом говорю. То есть в одной области, в глубине восприятия, на померности дают фору те, кто огнем занимается, огнем это только с отцом. Вот. И насколько отстают в этом восприятии те, кто не занимается этим. Хотя они намного глубже там развиты, чисто в материальном составляющем науки. Видели разницу? То есть это разные категории, которые сложно сравнимы. Но можно это сделать. Вот. И получается, что когда вот человечество развивается, меняется окружающая среда. То есть отец своими эманациями утверждает каждый раз новые законы эпохи. Ну, грубо говоря, знаете, бывает так. У человека, чтобы видеть по образу и подобию, как этот механизм работает. Бывает у вас такое состояние, вот вы к чему-то прозрели, вот, и у вас весь мир вообще выглядит по-другому. Вот вы просыпаетесь утром, и вы другой человек. Нет, у вас все внешние ситуации, события все те же вроде бы, да, но вы на них смотрите по-другому. Из вас пошел излучаться другой свет. Где-то вы переключились. Ну, служащие знают эту переключенность по посвящению. Вот. Или по там присутствию. Вот. Возразите, что подобный механизм есть у отца. Вот он может созидать более следующую сложную материю. Он переключился на нее, правда, там это все более сложно идет, да? Вот, и он пошел излучать другие огни, дух, свет, энергию. Из этого там записи другие, воли, синтеза, мудрости, любви отцовской, да? Вот это его эталон, эманация даются вокруг, вот в сферу дома. Отец дома всегда созидает, среда, сфера вокруг него. Вот, и там автоматически этим огнем идет творение материи, понятно, более высокого качества. Ну, мы можем это видеть как сменную эпоху, допустим. Потому что если есть принцип эволюционирования, а мы по образу и подобию, знаете, всегда есть какой-то подобный принцип эволюционирования у самого отца. Только его эволюция – это не наша эволюция. Вот, у нас это более мелкий порядок называется. Вот. И получается, что отец своими эманациями создает совсем иные условия окружающие. Это среда, в которой мы живем, в том числе на нашей планете. А если мы клеточки отца, вообразите, что есть его физическое тело. И есть клеточки в этом физическом теле. Для нас это сплошной огонь. Вот. Но есть излучение этих физических клеточек. И вот ядро этой клеточки – это источник нашей жизни. И вот в этой многомерности так это все устроено, то что этот источник жизни одновременно находится внутри нас, и одновременно мы свободно плаваем по всей Вселенной, живем на нашей планете, допустим, передвигаемся. То есть это не где-то вот фиксировано, вот тут, а в каком-то месте, да, поэтому привязаны к этому месту. Это свободно. То есть мигрируем как клеточки по телу отца. Я понимаю, что иногда смешно выглядит, но есть такой древний закон, описанный философом Гермесом Трисмегистом. Все во всем. Что вверху, то и внизу. Что у отца, то и у человечества. Что отец сам имеет. Вот это он излучает во мне. И по своему подобию сотворяет человека. Только вот в стадии развития человека они постепенно человеческую материю развивают. Понимаете? Поэтому третий раз, это была одна из эпох стадии развития человечества. Четвертая, пятая. Пятый раз уже отец простроил условия, чтобы люди повернулись к отцу, чтобы они учились искать его. Поэтому для развития человечества в определенных структурах управления нашей планетой, вот, мы знаем, что у нас были три отдела управления планетой, то есть это не материальный уровень управления, на уровне огня. Вот отец нашей планеты, как один из отцов, последователей отца нашего источника жизни, вот, он организовывал огонь нашей планеты для того, чтобы она развивалась по определенному пути. То есть он ее как ребенка своего, этот внешний объект для него кахал, лелеял, развивал и так далее. Вот. И вот этот отец планеты, он имел три отдела управления. Это, собственно, сам дом отца, сам процесс формирования огня дома. Дальше это иерархия. Мы все знаем эту иерархию. Ее объяснила Блаватская были вот две ученицы, которые реально обучались на лучах, обладали многомерным видением, слышанием, да, вот, и фактически описывали вот эти все законы служения в иерархии в своих трудах, да, вот, Елена Рерих в том числе здесь сюда относится, вот, и таких учеников было много, не все они о себе заявляют, но свою работу делают все, получается, то есть есть управляющие системы, носителями которых могут быть воплощенные обычные люди, вот, но они исполняют работу за кадром, что называется. Вот. Так называемые ученики и учителя, иерархия пятый раз. Вот. И был третий отдел, который занимался человечеством, и метод, которым человечество развивалось, называлось, не удивляйтесь, религией.
Как?
Религией. Не одна религия, а много религий. То есть, чтобы человечество вообще получило возможность дальше эволюционировать, человечество необходимо было повернуть к отцу. Но религии, они, поскольку отец духом максимум развивал людей, мы вчера говорили, да, что троичный принцип, трехмерность физическая, да, не просто так, число три существовало долгие века. Наша планета третья по орбите вокруг Солнца, да, три мира, физически тонкие и огненные существовали на планете, то есть это троичный принцип творения Отца. Человека и человечества. Хотя сам отец устроен намного сложнее огнем. Вот. И когда человек получал лишь троичный принцип творения, когда он три субстанции имел право организовать, и больше дальше нечем было просто взять, вот, то эти субстанции были энергия, свет, дух. Эти слова нам неизвестны. А огонь тоже известное слово. Но внутри себя накопить, привлечь этот огонь, то есть управлять этой субстанцией человечества в тех условиях не могло. И вот сдвижка эпох в настоящее время, она заключается как раз в том, что мы получаем следующую субстанцию в управлении. Сам отец дальше развивается, это огонь. Метод управления огнем называется синтез. Как раз вот это вот синтез, который объяснен с точки зрения материи, была в диалектическом материализме. Вот когда синтез есть не способ, а процесс рождения чего-то нового при конкуренции двух противоположных или разных систем, или единиц каких-то, мы говорим это упрощенно, плюсы и минусы, при взаимодействии, не обязательно при конкуренции, но условием возникновение синтеза является не просто конкуренция, такого явления полно вокруг, а является обязательно условие вхождения и нахождения некой иерархически более высокой позиции. Понимаете? То есть должна быть переключенность из вот этого вот горизонта взаимодействия на более высокий горизонт, где больше качества материи, скажем так, более глубокий и сложный уровень организации, ну, уровни иерархических систем, я думаю, этот вам термин понятен, да? Наша система планет это одно, Вселенная это другой уровень, и Вселенная устроена намного сложнее, и наша планета в этой более высокой иерархической системе Вселенной всего лишь частность, всего лишь какая-то частичка ее, да, получается. Вот. И так дальше есть очень много более высоких разноуровневых иерархических систем, которые складывают всю материю вот этого дома, который сотворяет отец. И когда человек развивается, он развивается, с одной стороны, внутренне, через вот эти клеточки свои, отец человека наделяет новыми генетическими задачами, возможностями. Это не наша компетенция определить, какая генетика будет. Наша задача ее исполнить. Вскрыть эти генетические способности, которые еще спят у нас. Поэтому говорим, только 3% мозга человека планеты работает. А остальные где? Остальное это потенциал, чтобы человек дошел до метагалактики, чтобы вообще там хоть как-то сориентировался. Чтобы сориентировался в многомерной материи. Там есть даже числовые доказательства. Одна, в общем, там, я не буду сейчас пока выпиваться. Вот почему у меня 3%. Вот, ну кого-то 5, но крайне редко больше. Не 10, как в фильме Люси там было, вот, а вот именно 3-5 примерно. Это в среднем по человечеству. Получается, что человек с каждым отрезком времени своего развития, то есть эволюции какой-то одной огромной, он получает задачи разные через генетику новую. И что? Отец ему строит новую окружающую среду, но человек должен встроиться в эту окружающую среду своими новыми возможностями. И вот тут возникает ряд взаимодействий, которые описал и Пригожин Илья, вот и Вернадский описал, вместе с Пригожином зарубежный ученый Хаген работал, там он не один работал. Получается, что есть некая система, вот эти сферы, в которых, или области, в которых развивается та или иная жизнь, вот, нарисуем, да, система, вот, она тоже эволюционирует, получается. И есть такой принцип, есть главный объект, который созидает эту систему. Ну, допустим, если мы смотрим с точки зрения позиции человека, то мы сами себя считаем неким главным объектом, на который фокусируется самоорганизующаяся система, например, планета. Самоорганизующаяся — это значит, она все свои законы настолько упорядочила, вот между собой согласовала, они действуют автоматически. Вот. В центре стоит человек. По какому принципу? Вот по тому же принципу, смотрите, что вверху, то внизу. Есть дом, которым сотворяет сам отец. В центре дома стоит отец, он излучает огонь, синтез, может быть, еще какие-то субстанции, которые мы не знаем, идет в огне. Вот тут вот творение материи, где мы продолжение, вот мы клеточки фактически, я сюда вынесла, но вот нахождение клеточки здесь и здесь — это одно и то же в законах многомерности. То есть по огню и мерностям, вообще-то мерностями у нас обладает огонь, а есть субстанции выше мерности. То есть то, из чего мерности все развиваются. Вот компактификация всех мерностных законов и синтеза вот здесь у отца, а дальше мы разворачиваемся, но у нас есть обязательно прямой источник жизни отца. Вот эта клеточка, мы с вами, по образу подобию, частичка отца, да, начинает тоже излучать что-то. И когда нужно какие-то клеточки свои развивать, например, людей, планета Земля, отец организует сферку вокруг планеты Земля. Да? Вот. И в этой сферке в центре стоит все человечество и отдельно каждый человек. Сейчас эта сфера творения отца уже не только планета Земля, а вся метагалактика. Это огромнейшее количество галактик, супергалактик. Вот, и солнечных систем, тем более в них планеты, в общем-то, и пространства — это такие, которые нами не измерены, в голове пока не укладывается. Мы просто образом проникаемся, понимаем, что отца вот так все устроено. Вот. А потом нашу гипотезу еще и проверяем в жизни. Получается, что человек, он стоит вот здесь, в метагалактике, по центру, причем каждый из нас по отдельности. И все люди одновременно, да? И на каждого из нас фокусируется вся метагалактика. Понимаете, вот она. И вот эта вот среда метагалактическая, это вот среда, часть среды отца. И эта среда сотворяет каждого человека. И пока человек не вскрыл свои генетические возможности внутренние, вот, давайте так, а творение идет с двух сторон человечества, то есть, смотрите, изнутри вот мы связаны, как клеточки с отцом. И отец постоянно, сам-то живое существо, нас заставляет жить, эволюционировать, наделяет нас жизнью. Пусть через физические воплощения, пусть через смену физических тел. Но все равно это непрерывный процесс развития, эволюционирования жизни нас, как клеточки отца. Вот. Вот, то есть изнутри идет наше развитие, то есть мы должны какие-то свои способности сложить, чтобы совершенствоваться там, учиться видеть многомерно то, что не могли делать в этой раз, и сейчас этот путь открыт, пожалуйста. Учиться слышать, учиться напрямую воспринимать отца, что было тайной за семью печатями для всех людей, кроме учеников, кстати. Вот, то есть мы не первые на самом деле, многие люди, ученики по пятой расе могли видеть отца. У Ани Безен дальше, у последователей, вернее, соучеников, вернее, учеников, совместно служивших в Блаватской, вот, есть воспоминания о том, как Солнечный Отец вышел в какой-то реальности, проявился перед этим учеником, что-то там сказал, то есть показался там, поговорил с учителем определенным и ушел. То есть реальность разверзлась, проявилось существо обычного человеческого типа. Отец может разным обликом являться. Для него это норм, для нас это парадокс. У нас одно физическое тело, один образ, а для этого норм. Вот. И родился, ушел. То есть восприятие отца многомерное — это не новость для человечества и для человеческих способностей. А вот. И получается, что с одной стороны, внутренне идет импульс развития человека, но чтобы человек подтвердил свою материю, должен обязательно задействовать внешнюю среду. Эта среда тоже должна иметь определенные там особенности, поддержать жизнь вот такого развивающегося человека. И как это происходит? Отец создает вот эту среду, закладывает генетику в нас новую. Вот сейчас, вот в этой эпохе, без гибели всего человечества. То есть Адама и Евы уже не ожидается в следующем эпохе. То есть мы продолжаем жить в других условиях, не умирая этим физическим телом. Почему? А потому что смогли дойти напрямую до Отца. Объяснение краткое, но вдумайтесь в него. Вот. Есть такой период времени, когда человек еще не вскрыл все генетические возможности. Да? Его в большей степени будет созидать окружающая среда. А человек будет проникать в эту окружающую среду, познавать ее законы, ее условия по мере роста своих возможностей. Но не наоборот. Понимаете? И пока человек не вскроет в себе способности видеть, но подтвердит это видением вот этой окружающей среды, чисто практически внешний опыт применения должен быть, да? У него окончательно не усвоится и не сложится, не оформится способности видеть многомерно. Пока человек не сможет, допустим, многомерно действовать, пока не разовьет множество тел, живущих разными мерностями, не одно вот это физическое, множество тел, да, вот, он до конца не будет воспринимать вот эту вот реальность разной мерности. Допустим, вы знаете, да, что есть эфирная реальность, которая здесь вот присутствует. Почему мы ее не видим обычным взглядом? Потому что у нас генетика из пятой расы, мы привыкли смотреть трехмерно. Эту генетику нужно перестроить, и не воплощая заново, а продолжая жить в этом физическом теле, это очень сложно сделать. Но можно, у нас уже, знаете как, подтверждение субъективной веры в это явление, что человек может перестроиться на метагалактического, не умирая в этой жизни, появляются уже опыты и факты, которые у многих служащих у нас вот существуют. У нас многие видят многомерно владыку, учителя, отцов, допустим, матерей, могут видеть разномерное пространство, это миракливая практика, в общем-то. Это все технически объяснимо. Вот, понимаете, есть такая фраза, чудес не бывает, бывает незнание законов этих чудес. Так вот мы находимся сейчас в ситуации, когда для нас небеса разверзлись, и лик Богородицы проявился, это чудо. Ну это факт, понимаете? Ну, допустим, все читали, наверное, когда вот это противостояние Великой Отечественной войне на Курской дуге было, и вот рано утром должны были вот кто-то первый начать выступление, или немцы, или мы, русские, да, вот, то в этот момент описывают наши солдаты. Была настолько такая тишина глубокая, что даже птички не пели. В этот момент многие солдаты увидели, те, кто верили, скорее всего, молились, я так думаю, да? Вот, увидели лик Богородицы, как защитницы этих людей. В общем-то, с этого момента начался переломный момент Великой Отечественной войны. Почему мы одержали победу? В общем, смогли переломить ситуацию верой. То, что человечество должно жить от человечества. Понимаете, о чем речь? Верой. Начиная с этого. Вот. И получается, что пока мы не понимаем окружающую среду, только потому, что у нас нет инструментов ее воспринимать. Но инструменты нужно растить и воспитывать в себе. Помните, самый лучший инструмент – это человек. Почему? А все, что мы знаем вокруг, вот то, чем пользуемся, допустим, те же технические инструменты, изобрел сам человек. Значит, сам человек должен быть более высокоразвитый, чем эта техника. Только это не все человечество, а хотя бы отдельные специалисты, профессионалы, которые это изобретают. Мы вот говорим по телефону, мы же не знаем его конструкцию, как там что устроено. Но есть те специалисты, которые это изобрели, четко знают, что там есть, как оно работает. Этого достаточно, но мы все пользуемся. Вот. Но нам придется каждому свои субъективные инструменты развивать. Вот. Для того, чтобы видеть, слышать, воспринимать окружающую среду многомерную, которая уже установлена, утверждена отцом, как, только не удивляйтесь, новенькие, 256-мерность физическая. О чем это говорит? Плотность огня по сравнению с трехмерностью в каждой вот этой вот атоме становится, ну, поскольку 80 чем-то раз больше. Дошло? Не три огня образуют любой атом в нашей физической, привычной реальности трехмерной, а 256. Вы видите, ну, скажете, вот мы живем уже сколько месяцев, лет, да, вот 7 существует, лет 20, допустим, это философия занятия огнем. А вот, а где изменения? А мы смотрим своими инструментами. Если мы не изменились, изменений вокруг мы не заметим. Мы видим только то, что мы знаем. Мы видим только тем, чем владеем. То есть мы воспринимаем окружающую реальность только тем, чем владеем. Если мы хотим углубляться дальше осознанно, быстро, без тупиковых там путей развиваться, то есть вот прямой линии огня получается, да, эволюционировать, то необходимо эти вещи понимать, что необходимо себя тренировать и развивать, входить в какие-то обязательно новые области, изучать, что в этих областях есть, вот, нарабатывать опыт применения этих возможностей из новых областей жизни, вот этих же многомерных, да, и потом мы рано или поздно получаем материальное подтверждение, как способности, свойства человечества, начинаем реально видеть, замечать то, что мы не видели раньше. И такой опыт тоже есть практически. Люди постепенно меняются, но те, кто работает. Понимаете, да, что бездействие, оно всегда губительно, ни к чему не приведет. Вот. А чтобы мы с вами не, скажем так, заблудились в огромных перспективах и возможностях, когда появляется возможность контакта, хотя бы по генетике нового человека с отцом и с владыком, когда напрямую мы контактируем, вот, то отец и дает нам учение, которое напрямую объясняет, что нам необходимо развивать. Это учение само по себе развивается по мере нашего развития учеников этого учения. Вот называется это философия синтеза. Его можно назвать, это философский ракурс подачи, почему? Потому что это новизна всегда. Вот. А философию синтеза можно назвать еще учением синтеза. Некое учение, которое несет новую мудрость, а как вообще можно жить новыми условиями. Поэтому отсюда пророческие слова, и будет новый день, и будет новый свет. Мы вчера говорили об этом. А день, если посмотреть, это новое время, это новая эпоха. Вот, и будет новый свет, будет новое учение, будет новая мудрость жизни человеческой. Кроме мудрости, там много чего еще, но новая мудрость. И вот эта фраза «и будет новый день, и будет новый свет», она давалась иносказательно для людей того времени. А что, людям объяснить можно было, будет новая эпоха, будет новое учение? Нет. Но в этой фразе много смысла. Хотя вот постепенно, образно, можно дойти, что день – это время, а учение всегда – это мудрость, а мудрость, она в свет пишется, она светом несется. Вот, можно было и тогда додуматься, но сделали это только ученики, те, кто, которые были подготовлены, те, кто говорил, те знали, о чем говорят, их обучили этому. То есть это пророчество, которое теперь уже сбывается. То есть это пророчество не в смысле чего-то тайного, мистического. Это знания, которые были даны ученикам давно-давно, тысячелетия назад, вот, и которые дошли до этого знания, вот, которые, воплощаясь много раз, это знание потом развивали, люди, перевоплощаясь, продолжают свой жизненный путь, продолжают свои дела, продолжают относительно своих возможностей развития чего-то там делать, сдвигать человечество, помогать человечеству. То есть во все времена были такие пионеры, скажем так, их раньше называли учениками с учителями, это группа, называемая иерархия, да? А сейчас это служащие фактически отцу, мы так себя называем, но вроде так, без утрирования, да, без упрощений. Это мы обычные люди, как и все, это раз, с одной стороны, так. С другой стороны, мы занимаемся тем, чем занимаются другие люди, огнем и взаимодействие с отцом. И обучаемся глубокому пониманию, глубокому принятию вот этих задач разных развития человеческой деятельности, развития человечества, но и по своим возможностям, собой стараемся простроить образ жизни, человека, который живет вместе с отцом. Этими более глубокими законами, куда должны дойти все остальные люди. Занимаемся не ради того, чтобы самому выпендриться, выпятиться, а для того, чтобы сложить условия, чтобы все человечество потом дошло. Понимаете, есть такой закон, не прошел последний, не прошел никто. Понимаете? Поэтому ученики, считается, их путь состоялся только тогда, когда прошли за ним люди. А все остальные обычные люди, которые не знают об отце, которые могут не верить, но которые незаметно для себя вот перестраиваются на другой образ жизни. Вот посмотрите вокруг, хотим мы или нет, поскольку экономические отношения во всем мире кардинально меняются, в какой-то степени рушатся, в какой-то степени там расстраиваются какие-то новые, ищутся новые виды взаимодействия. Это скажется на любом человеке. Любой человек будет жить уже в других экономических условиях, понимаете? Появились карты электронной оплаты, да? Это меняет нашу жизнь, приносит в нее какой-то ракурс, да? Изменились там, ну, не то что уровни зарплат, а виды заработка изменились. Есть такие профессии, которые отсутствовали раньше, это тоже может быть. То есть сам уклад, как что достигается, организуется, он сейчас вот находится в огромнейшей, глубочайшей перестройке. Потому что старый закон не работает. Отец определил новую среду жизни людям, в которой экономика должна состояться по правильным с точки зрения отца законам. И мы, люди, должны это найти. Найти сами, но, понимаете, сами это будет и Адам, и Ева повторение. То есть это первобытное человечество будет. А нам неинтересно, поэтому даются учения, такие главные ориентиры, вот, которые людей ищущих, показывают людям ищущим, вот туда правильно идти, вот туда неправильно. Вот поэтому стараемся, может быть, с ошибками, тут вот не нам судить об этом, да, вот как-то служить человечеству, служа отцу. Нельзя служить отцу и отрываться от человечества, что ты сам по себе человек. Все мы люди равны перед отцом, понимаете? Но если в каждом человечке есть искорка огня отца, то получается, во всем человечестве отец физически проявлен. То есть не вот этим одним телом, как у нас, да, а все его клеточки, россыпью присутствуют во всех людях, и все люди, все человечество вместе взятое является тело отца. Ну или просто отца, просто. А значит, служить отцу – это служить человечеству. И те из людей, которые так и говорят, так и поступают, не думая об служении отцу, а думая о служении человечеству, они одновременно служат отцу. Они служат, знаете, так, я бы хотела, чтобы этот термин правильно воспринимался, трактовался. Есть прислуживание, да, когда мы вынуждены ходить на работу, мы говорим, служим там-то, да? Вот, ходим на работу, потому что нужно получать зарплату, нужно кушать. Но в душе при этом, внутри человека, может быть неудовлетворенность этой работой. Она может быть неинтересна, она может уже надоесть. А когда мы перестаем развиваться, иметь интерес к делу, которым мы занимаемся, нам нужно менять работу. Или менять себя, или менять работу на что-то, или менять условия этой работы. Что-то нужно менять, потому что останавливается развитие человека. И вот когда оно останавливается, вы вынуждены ходить. Вы вынуждены что-то делать, но это противно вашему внутреннему миру. Сопротивляется, во всяком случае. Это называется прислуживание. Нет? Служить брат, прислуживаться тоже. Сюда фраза. А вот когда ты с интересом ходишь, тебе важно, тебе интересно то дело, которым ты занимаешься, вот, это называется служение. Вот когда ты понимаешь всю глубину, взаимодействие с отцом, зачем это необходимо, это очень серьезная вещь. Тебе сразу заканчивается детский сад, сразу говорю. Тебе сразу заканчивается вот эта неответственность, которая присуща детям, несостоятельность. Вот. Ты начинаешь глубоко видеть последствия вообще того, чего ты делаешь по жизни. Ну, например, есть такой закон, что каждый человек неповторим, поэтому задача его фактически, они уникальны. Вот. А вообразите, что если отец это есть все клеточки, какие ты клеточки в выпадают, не исполняют свои задачи по жизни. Ну, ну не хочется, ну, не верится, ну, там еще почему-то, ну, безалаберный бывает человек, мы всякие бывают, да? Вот, то фактически отец не реализуется этими клеточками. И все человечество недополучает что-то, чтобы могли отдать эти люди. Вот. И эти люди, не исполняющие вот свою просто миссию по жизни, все по возможностям, все по интересам. На самом деле служение отцу — это вот не вот эта тяжесть, которую мы на себя взваливаем, как рюкзак, тяжкую ношу тащим. Вот мы служим отцу, посмотрите, какие мы достойны. Вот взвалили на себя этот груз, развивать этот огонь, чтобы ему там и так далее было. Понимаете? А внутри все вот это вот не принимает. Не надо двуличничать перед отцом. Тем более ему все видно, какие мы внутри, какие мы снаружи. Да? Вот. И нужно всегда быть честными для себя, потому что вот эта честность, истинность, это и есть отправная точка достижения чего-то, реализации каких-то. Если ты не на своем месте, не умеешь правильно видеть свои компетенции, оценить свои задачи, у тебя ничего не получится по жизни. То есть вот попадание в точечку, то есть в истину, в то, как обстоят дела на самом деле, это уже залог успеха, уже залог какой-то реализации. Вот. И вот получается, что мы с вами живем в очень интересное время. Вот давайте в целом итоговый образ сложим. А где мы, как человеки, находимся сейчас, в каких отношениях с окружающей средой, с отцом? Вот, чтобы вы вообще, ну, как-то начинали ориентироваться. Причем я буду предлагать свою модель. Вы можете по-другому думать, все свободно абсолютно. Вот, но, знаете, есть такая истина, которая не зависит от нас. Есть то, что сам отец сотворяет. А то, как мы видим, всегда субъективно, понимаете? Вот поэтому вы для себя, прежде всего, должны определиться, что для вас уже объективно, что еще нет, что не доказано. Вот из этого вообще мировоззрение будет складываться ваша жизнь. То, как вы все видите, это будет определять вы кто и вы где. Вы почему, зачем и в какой жизни вы находитесь. Вот. Значит, первое. Человечество нынешнего времени начинает осваивать просторы жизни за пределами планеты. Это как физически известно. У нас есть уже программа освоения планет Солнечной системы в космической области, да? А вот где вначале планируются полеты, уже говорят о том, что там будут какие-то долговременные пребывания. Понятно, что это требует технического оснащения, с одной стороны. С другой стороны, ученые понимают, что просто так человек не выдержит тех условий. И я не могу это доказать, это не факты, по моему подозрению. Исследования в областях каких-то новых возможностей человека, они идут. Вот. Правда, есть факты, говорящие о глупостях в этих исследованиях. Я не знаю этих исследований, это вот просто факт оттуда. Да? Ну, например, ученые обнаружили, что в лобной области человеческого головного мозга есть разные образования. Я не помню насчет шишковидной железы, но, в общем, какой-то центр. Не буду говорить не точно. Вот есть какой-то центр именно в лобной области, удаляя который человек вроде бы лучше адаптируется к окружающим условиям в космосе. То есть даже предлагается убирать эти участки биологически, чтобы посылать космонавтов туда. Вот ваше мнение на эту тему, хотел бы спросить. Только так, логично. Вы понимаете, есть точка зрения факта. Если нейтрализовать эту область, человек лучше адаптируется в космосе. Летать в космос нужно. Что делать?
Может, у нас сама будет, раз она не нужна, как бы я.
Берет?
Ну как бы.
Ну не знаю, это надо эксперименты проводить.
Чего быть многомерным?
То есть вы предлагаете просто поэкспериментировать, посмотреть, как будет все-таки без операции?
Да, постепенно она же как раз она смешает дальше.
А то вот это мнение, за операцию или против?
Против.
Почему? Посмотрите. Ведь, знаете, ученые не глупые люди, чем-то мотивируют. Давайте по одному, простите, я так всех сразу не воспринимаю.
Человек не может отключать эту функцию, они хотят отмешаться, то есть отключить это, чтобы он там.
То есть мешается в природу.
Да,
А почему вмешательство в природу чревато?
Мы созданы по подобию отца, и если...
Как бы смотреть, мы не сами решили
часть.
А как же свобода выбора?
Нет, свобода выбора будет, хочешь делай, хочешь не делай операцию. Вот это зависит политически не...
А? Почему нет?
Сам выбирает. Может пойти на операцию?
Может,
да. То есть вы предлагаете отпустить все на выбор человека, да? А вот ваше личное мнение, по кому?
Мы не знаем последствия, которые будут в будущем.
Против, да? Против, получается. А у вас есть такое свое мнение?
Речь идет об одном человеке?
Нет. Нужно ли делать операцию? Вообразите, что вы космонавт, вам предлагают операцию, чтобы все-таки полететь в космос.
Если у меня сильное желание туда полететь, и у меня есть какая-то миссия, то я бы согласна на операцию.
А как вы понимаете...
Это исследовательская миссия, я понимаю. Все исследовательские миссии несут какие-то новые информации о человечестве, правильно?
Правильно.
Ну почему нет? Действительно, уже будет лучше адаптировать. То есть я не против. Существуют какие-то новые идеи, а человечество ставит какие-то блоки. Точно так же, как были против машин, допустим, да, когда только изобрели машины. Все говорили, а, я раздавился. Точно так же все были против летательных аппаратов. Ой, это же так ужасно, это же страшно. Сейчас это все приносит даже просто пользу, а это просто необходимость в нашей жизни.
А как вы считаете?
Даже мобильными телефонами.
Я поняла.
Обучение и все. Мы всем этим пользуемся, почему нет?
Просто время проверяет.
Время проверяет, да? То есть вы считаете, что... Я правильно поняла позицию, что...
Мы сейчас назвали внешние инструменты, созданные внешние инструменты.
А это не внутреннее, это внутреннее. Многие ученые экспериментировали на себе.
Они доказали, что в космосе будет приспособление более глубокое, да?
Как человек будет после этого вести на Земле? Перестанет?
Возможно, новые... У меня нет возможности появиться раскрыть эти... опыты, которые еще неизвестны, там, где
а, хорошо. Это вот смотрите, даже среди нас мнения разные. Я не буду ничего утверждать, как это будет. А, вот есть ли обоснование мнения против? Как вы рассуждаете? Это пассивная позиция. Позволим себе не согласиться. Воля отца, она вот есть и на то. Пробуйте, понимаете? Вот так вы видите, пожалуйста.
Он не возражает.
Вот-вот, исполняя разные воли, мы мудрость какую-то накопим и сделаем правильный вывод. А хочется без ошибок, да? И вот есть мнение разное, делать или не делать операцию. А вот кто против, какие еще аргументы есть? За, понятно, если логически, научно обосновано, есть подтверждение, да, что, в общем-то, это поможет адаптироваться. А если мнение против, я еще
хотела... Познав себя, человек познает окружающий мир. Он возможно, что далее...
Ну, он познает, ну, все же космонавты, да? Он познал себя как может. А есть еще помощь, сделай операцию, еще больше адаптируешься и полетишь туда, больше будешь познавать, понимаете?
Просто как обычно.
И процесс высшей физиологии, вот там же те же составляющие энергетики, скажем, света, духа, огня, к которому вот приходит синтезе, воспользоваться не с точки зрения физиологии, а вот внутреннего духовного развития, становления и выше. Вот та многомерность, которая постигается не с точки зрения физиологической операции, а в другой путь.
Давайте так, то, что мы говорим о... нервностных телах, о новых возможностях человека, это тоже физиология. Давайте уточнять. Только это физиология человека, живущего другими условиями, метагалактическими, вот этими многомерными. Поэтому это все есть физиология. Это вмешательство в физиологию. Только здесь на уровне физического тела, скажем так. Давайте увидим...
Это может быть вот для какой-то среды, может быть, ему действительно стоит туда включать, чтобы именно в этой среде он сохватился.
Он же там еще не побывал.
Давайте так. Мы жили планетой. Теперь я свое мнение скажу, а вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Как я рассуждала, я не знала ответ на этот вопрос. Это вот мое мнение поделено. Мы жили планетарной средой. Она довольно изолирована была во все эти озоновые слои защиты от космических излучений. Эта среда взрастила человека, который живет трехмерно физически. То есть физическое тело его живет в трехмерной реальности. Сам он по себе чуть-чуть более многомерен, ну, максимум семимерное физическое тело. Это определенный уровень скрытой генетики. Но даже здесь уже, в эти времена, пятый раз, то есть уже несколько десятилетий назад, ученые доказали, что само происхождение человека, оно идет не из нашей планеты. Оно идет из ядра одной из галактик, ну фактически это из метагалактики. Потому что галактика — это один из уровней материи метагалактики. И галактики все объединяются, управляются более высоким началом метагалактикой. Вот, значит, получается, мы имеем происхождение из метагалактики, то есть вот этой Вселенной с ее реликтовым постоянным излучением, записывающим нашу генетику. И фактически ученые сами себе уже и доказали, что вот это все время – это лишь этап какого-то развития человека и его возможностей. Дальше. Сейчас мы начинаем вылетать в космос, то есть за пределы этой системы, но туда, откуда мы произошли. Во всяком случае, уровень для пятый раз происхождения человека – это метагалактика. И среда жизни для нас, среда обитания, становится вся метагалактика. Я понимаю, что это пока только вот Солнечная система, единичные полеты единичных людей, но это как тенденцию, видим тренд, да? То есть человечество начинает осваивать космос. Вот, получается, жили в одной среде, начинаем жить в другой, где вот это ядро, центровка и вся наша генетика. То есть мы живем уже в вот этих условиях. Вся вот эта среда вселенская, космическая, влияет на планету гораздо более широко. И растит людей, которые учатся не только внешне, физически выходить в космос. Это для космонавтов, профессионалов пока. А люди учатся сонастраиваться внутренними инструментами интуиции, чувствования, ментальности с вот этой более сложно устроенной многомерной средой. Видели? Вот. У нас генетика, которая скрыта на 3% по работе головного мозга, она вот здесь вот скрылась, на планете. Но она, если мы выходим сюда, в источник нашей жизни, тут есть шанс скрыть на 100% наши возможности. Но при этом мы пойдем развиваться дальше еще куда-то, то есть предела развития не будет, но вот для этой условии мы фактически, для этой среды метагалактической, мы фактически исполним все свои задачи. Мы стали людьми метагалактики. Правда, когда станем, нужно об этом говорить. Но процесс вот мы уже наблюдаем. Вот, получается, наш мозг был создан генетикой, идущей отсюда. Мы выходим сюда же. Мы вмешиваемся физически в головной мозг, убирая какие-то структуры, да, получается. Мы нарушаем замысел природы однозначно. Все согласны? Мы знаем все замыслы этой природы? Нет. А зачем те или иные структуры существуют? Вы понимаете, на мой взгляд, это глупость неимоверная. Убирать структуры головного мозга. Вот есть такие эксперименты на собаках у Павлова. Почитайте «Собачье сердце», это все сюда же будет, да? Вот, но вот здесь вот есть шанс не реализовать генетику с поврежденным головным мозгом. Потому что мы не знаем всех задач, почему так природа создала. А природа, то есть замысел отца, который в природе выражен, извините, природа не дура. Это известно всем, наверное, все согласятся, да?
Человек ничего не желает.
Я говорю о том, что
они не знают.
Вот говорили, что
не развивается. У них развивается. Чего не развивается?
Они это делают.
Для тех, кто лишнего в этой жизни нет.
Сейчас
космонавтов намного не разрешают говорить. Они развиваются еще и так.
Они не посещают семинары синтеза, но они идут материальным путем, и очень, выходя сюда, хочешь не хочешь, будешь меняться, потому что среда другая на тебя будет влиять. Вот, знаете так. А вот здесь были предложения, знаете, мнения, с которыми я соглашусь. В общем-то, нельзя отвергать сразу все инновации. Очень многие полезные продолжаются. Знаете, с другой стороны, нельзя все подряд принимать, соглашаться, потому что когда идут инновации, они еще на этапе апробации находится. Вот, что примет материя человечества, а что, извините, не устоит. У нас были множество открытий, которые не прижились, согласны? У нас есть инновация, однополые семьи. Понимаете, приживется это или нет, не знаю, тут выбор каждого, но в целом в эволюции. человечество это приживется, на мой взгляд, сомнительный вариант. Очень сомнительный, потому что... Вымрут эти однополые, да, в общем, преобразимся, ну, не знаю. Это их вопрос, мы касаемся, ну, пусть это будет свободой в таком виде, как угодно. Вопрос отвечать за себя, прежде всего.
Это все равно проявление отца.
Проявление отца, совершенно верно. Вот проявления отца бывают разные, да? Бывает войной проявление отца, а бывает миром проявление отца. Вот мы так устроены, что мы должны только правильно жить. А у отца процесс развития идет по-разному. Знаете почему? Чтобы человечество довести до глубокого истинного восприятия, что такое жизнь по-настоящему, некоторым нужно пройти через дно жизни, через войну, чтобы, ошибаясь, человек сделал вывод, что война – это плохо. Некоторым нужно на себе испытать то, что они сотворили с людьми во Франции. Ну, взял просто вот больше 130 человек, пострелял, да и все. Ну, выпендрились, и все, да. Вот. Ну, у нас, что ли, такого не было, да? О, Норд-Ост еще в памяти, там всего полно, вот эти все теракты. Это что? Это люди, которые вот тут вот в установках имеют, я имею право убивать. Это не человеческий стиль жизни. Потому что каждая жизнь для отца ценна, значит, для нас точно так же. Каждый человек ценен должен быть. А человеческий принцип жизни – ценить каждого. Ценить не даже по делам, потому что дела могут быть разные, а вот сам факт наличия человека. Вот человек, нельзя его трогать, нельзя ему вредить. Не убить закон. Ну, отсюда вы понимаете, почему этот закон. И то же самое другие вот эти заповеди Христа, как раз обучают человека быть человеком. Это заповедь для того, чтобы стали человеками глубоко. И, кстати, за 1000 лет не все люди дошли до этого. Любая религия, как воспитание человека, это путь воссоединения с отцом. В переводе с итальянского религия, легато это воссоединяет. Повторное воссоединение с отцом. Лингвистический анализ этого слова. Получается, что у нас? Религия – это путь, когда ты вышел от отца, неорганизованная там клеточка, масса, еще чем-нибудь, да? Вот отпущен в самостоятельную жизнь, а теперь ты должен самостоятельно научиться жить по законам отца, все более и более совершенствуясь вот этими эпохами. Вот, а если не научишься, то, ну, извини, не перспективная клеточка, а как вырастить себе подобного? Как вырастить существо, которое сотворяет жизнь, да? А не только разрушает. Разрушение – это вот один из этапов сотворения для того, чтобы убрать старую материю. Но цель-то – сотворение новой. А там, кроме разрушения, ничего творящего-то не присутствует. Я имею в виду эти ИГИЛы, все эти экстремистские террористические направления. Это вот поднимает голову накопленная сила животных, которая была придавлена условно. Сейчас идет активация для того, чтобы, смотрите, закон отца, перестроиться на следующий виток, нужно подняться на всю мощь. Я буду говорить образно, но так приходится делать. Вот эти скрытые залежи, таких вот непеределанных внутри людей накоплений на человеческие, то есть из животных на перестроение, они себя, если будут проявлять в других условиях огня, если, не дай бог, такой человек с установкой убить возьмет огонь, этого не будет, но вот если допустить, да, вот, и получается, он будет что? Созидать негатив. Он будет созидать тем, что есть в нем. Он будет созидать способность убивать, разрушать. А это анти-отец, это противоречит этим позициям отца. И вот получается, нужно поднимать всю муть, чтобы ее вскрыть, а потом только с ней можно обнажить ее, открыть нужно, чтобы она видна была, только потом с ней можно бороться. Вот пока эти террористы, экстремисты, в головах у них все сидело, внешне не проявляли себя, было же в головах. Вот. И все было вроде бы спокойно, это ложное спокойствие. На самом деле зрела ситуация. Вот сейчас очень усиленно вскрываются разные ситуации, и не надо этого бояться, это просто нужно завершать. Нужно, знаете, мы растем тем, что мы организуемся. Сейчас всем миром, если поднимемся против вот этой группки, кучки людей, мы что, не сможем вот это все завершить? Сможем. Ну, просто есть другие силы, которые не хотят это делать, понимаете? Но выгодно этим манипулировать экстремистами и так далее. У информационная война, лишь бы достичь результата. На самом деле все религии вели к отцу. Единственное, что хочется сказать, вот здесь, особенно новеньким, перспектива религиозного развития, она отсутствует сейчас. Почему? Дело не в том, что не надо общаться с отцом. Надо, наоборот, более глубоко. А дело в том, что путь к отцу предполагает, что ты еще не с отцом. Понимаете? Учиться, молиться, обращаться к отцу, это предполагает, что ты еще отделен от него. А когда мы учимся уже напрямую светски общаться, и у нас есть факт, аксиома для нас, неопровержимый есть факт, что я есть продолжение отца, нет необходимости этого пути, я уже дошел. Понимаете, о чем речь? Я исхожу из того, что отец есть, что, в общем-то, он мне путь простраивает. Я жить учусь вместе с отцом, не идти к отцу, а уже жить вместе с ним. Поэтому это действие следующее за религиями. И они необходимы были на каком-то этапе эпохи, на каком-то временном отрезке людям всем, для того, чтобы воспитать, что веру в отца, какие-то косвенные субъективные доказательства получить, что он есть, чтобы как-то вот поддержать себя по жизни, морально, внутренне. Вот. А сейчас задача не просто верить, а уже действовать вместе с ним, где вера должна быть априори. Но вера, если там придете на 12-й синтез, вера это процесс из двух фаз, на самом деле состоящий. Допущение чего-то, а потом нахождение доказательств. То есть, смотрите, у человека есть часть, вот, часть мистического, а часть рационального. То, что вас что верит, но не доказано, мистика, но допускает, может быть, такое и есть, да? А рация – это то, что для него объективно существует, чем он живет и пользуется. Получается, вот эта мистика, она должна быть переведена в рацию, чтобы новое знание доказали тебе объективность вот того, во что ты верил, но еще не мог доказать на каком-то этапе. Вот. Настоящая вера, когда она в полноте действует, вот, она обязательно предполагает нахождение рациональных объяснений тому, во что ты мистически поверил вначале. Вначале без доказательств. Но вот этот процесс, вначале поверил без доказательств, если не происходит, никакого рацио не будет в развитии. Вы это видите? То есть вначале нужно допустить то, чего мы не знаем, а потом уже доказывать. А если это не допустили, что мы будем доказывать? Ничего. Мы просто не увидим то, что нужно доказывать. Вот. И получается, вот здесь вот еще очень серьезно идет проблема. Есть ошибки, как бы упертости, жесткости у одних людей, если вера зацикливается только на мистике. Вот я вот верю, мне не нужны доказательства, я и так верю. Это называется фанатизм. И фанатизм как раз вот это мы видим все проверки на фанатизм через вот эти экстремистские ситуации. Это фанаты, которые не получив доказательства того, что, например, что Аллах велел убивать, а он не велел такого, понимаете, в принципе, ты не можешь, да? Вот, то они исследуют этой теории. Плюс там технологии разные, психопатические, не хочу их называть психологические, вот, существуют. И вот заряжают этих молочков, плюс внешний там допинг, наркотики, это все присутствует обязательно. Вот, и вот это все, все инструменты с разных сторон используются, плюс информационная такая вот ложь. Вот, и в результате людей заряжают на то, чтобы шли и грабили. Сами остаются сторонники, не волнуйтесь. Вот. И есть другая категория заблуждающих, когда есть только рацию. Вот. И я поверю в отца только тогда, когда ты мне вот так вот его дашь пощупать. Глупость тоже начинается. Почему? Ну, невозможно пощупать макросущество на другой мерности. Стань этим многомерным человеком. Но пока ты будешь становиться им, ты дойдешь до отца. Потому что без отца ты им не станешь. Поэтому доказательство существования отца есть в изначальности. Так называется реальность, в которой живет отец. Так, чтобы вы видели, что уже есть знания, уже есть технологии, уже есть методы, практики. Когда мы нарабатываем в себе изначальность, становимся пред отцом напрямую. При этом есть такое косвенное, субъективное доказательство, все религии вели к отцу. В мусульманстве написано, и праведник войдет в огонь и предстанет перед Отцом, перед Аллахом, да? Вот, в огонь мы входим, эпоха огня началась, и еще нужно предстать перед Отцом. Вот это все параллельные процессы, и то одновременно происходит. И в огонь войти, предстать перед Отцом. Это время пришло просто. Иначе мы тут сейчас не стояли, вот эти вещи бы не знали и не рассказывали, да? Получается. Так вот, процесс познание новое идет через веру. Вера тоже воспитывалась религиями. Но на том этапе, в пятой раз, невозможно было доказать то, во что просили верить, в душу. Хотя доказали, уже сфотографировали душу человека, умирающего, выходящего. Да? Вот дальше. Психология – это наука о душе. Ну, куда еще доказать? Когда наука описывает душу, ну, ее процесс. Понимаете? Это тоже доказательство. Вот. И что еще можно сказать? Получается, что мы с вами тогда находимся в области жизни, которая для нас категорически новая. Все, что мы знаем об этой области, менее 1%, а то и меньше еще. Да? Вот, то есть о метагалактике. Эта жизнь предполагает, что мы будем дальше развиваться вместе с Отцом. Это главное ее положение. Без Отца. То есть вот эта вся система устроена, работает огнем. Ну, мы говорили вчера минимум 4 субстанции: энергии, светом, духом, огнем. Но если до огня, как самой вершины, включающей в себя все три нижестоящие, мы не дотягиваемся, мы принцип жизни метагалактика не осуществляем. Мы живем изолированной планеты, наша жизнь ничем отличаться не будет. И вот эти субстанции, они дают как бы принципы жизни, стили жизни в том числе, разные. Вот жизнь Троицы на вершине духа и воли предполагает, Отец нас наделяет волей духа, и я взял вот эту волю и дух и пошел исполнять. Поэтому есть такая фраза, все в воле Отца. Да, все в воле Отца, ему решать вообще-то. Но дело в том, что с одной стороны есть в целом решение Отца и воля Отца быть этой эпохи. Это факт уже есть, случился. Каждый человек должен перестроиться на жизнь теперь огнем. А жизнь огнем – это жизнь синтезом совершенно новых способностей. Но нельзя без синтеза вот эти 4096 видов материи по сравнению с одним видом изучить. До счета не трехмерные варианты материи, а начиная с 256-мерности и выше. Вот такие виды материи строят метагалактику. Это та среда, которая отцом определена. Но мы должны измениться, чтобы войти в эту среду, которую создает Отец, чтобы эта среда стала нашей материальной средой. Чтобы мы ее воспринимали, чтобы мы умели в ней ориентироваться и вообще достигать разных результатов, которые нам и не снились. Например, межпространственный, межвременной переход. То, что делал Отец Солнечный в пятый раз, и там разверзлось пространство и перешел, это будет нормой к концу шестой расы, не сейчас. Сейчас пока рано, это нам нужно измениться сильно. И примерно уже известно, что нам нужно менять. Да? Так вот, представьте, вся система координат вот этого пространства совершенно более сложная, несравнима с вот этой пятирасовой трехмерной. Допустим, даже семиплановость, там, десятимерность на вершине, по семи, девятимерность, это несравнимо с вот этими видами материи. Это более сложная среда. Человек должен быть более сложно организован. И как вот эти сложности все найти, если мы будем действовать методом слепого втыка, извините за эти слова, если мы будем вслепую развиваться или, как у Дарвина, принципом естественного отбора эволюции. То есть совершил полезное действие, ты остаешься. С генетикой физически передается твое свойство. Не нашел нужного действия, извините, элиминирует тебя эволюция. Но это глупо, понимаете, столько времени сотворять человека, а потом его просто вести путем естественного отбора. То есть человек должен уже быть разумным существом, что у нас есть в потенциале, да? Человек должен быть воспринимающим отца. А теперь человек переходит на этап, когда он еще способен, должен научиться быть дееспособным разными видами материи. Понимаете? Поэтому человек сотворяется как многочастное существо, многотелесное, но одновременно цельное. Знаете, как матрешечка. Это все одна матрешечка, но одна в одной находится. И у каждой матрешечки своя функция, у каждого тела свой функционал. Что мы сейчас видим у человека, что было заложено как функции, возможности человека пятой расы, теперь начинает разворачиваться отдельными видами материи, которые мы называем части человека. Только не руки, ноги, голова, а, допустим, часть душа, часть ментал, часть, допустим, силы человека или град, часть, допустим, дом отца человека. Вот, у меня такое в свое время доказательство родилось, мысль логическая. Смотрите, мы из той же науки физики знаем, что когда есть какой-то вид материи, то функционал этой материи, он очень четкий. Вот такой и на большей материи не способен. Да? Вот. И когда мы видим совершенно разные функции, разные процессы действия человека, очень логично было бы предположить, что эти функции исходят из разных видов материи человека. Разные функции, разные виды материи. Поэтому, как бы, для меня это доказательно, для того, чтобы объяснять, что есть у человека виды материальных укладов или видов материи просто, которые обладают различными функциями. Все это вместе многомерно синтезируется вот этим сложным, очень многомерным физическим телом. И вот, но разница в чем? Если есть не просто функция головного мозга, а есть функция телесная, это говорит о том, что мы начинаем на самом деле овладевать законами разных видов материи, а если познаем законы, вот, то мы можем управлять этой материей, то есть развивать, помогать развивать человечеству, самих себя в первую очередь. То есть технологии, слышание, видение уже есть. Пожалуйста. Кто на синтезе, тот не поспорите. Вы знаете, это уже прекрасно, да? Вопрос, бери и действуй, бери и тренируй себя. Вот. Технологии разных видов мышления есть. Согласны? Технологии разных видов сознания разрабатывается, например, в ту сторону понятно. Тут еще от нас зависит, что мы разрабатываем. Но перспективы развития частей всех функций сложных человеческих, как технологий, как методов, методик, они обязательно есть. Время нужно, чтобы мы с вами эти методики разработали. Те люди не смогут сделать. Нужно стать человеком, который соображает, обучается, который образован в этом. Вот. А потом все человечество научим по отдельности. Вот таким образом будет осваиваться метагалактика. Не просто так воспитывали веру, а чтобы новое начинали допускать в огромном количестве, но проверять. Глупостей среди инноваций много. Понимаете, в чем речь? Вот, вот такое вот условие у нас складывается.
Мы не знали аппендицит.
Давайте так. Чтобы ответить на вопрос, у вас вопрос, насколько это рационально, я так понимаю, да? Есть возможности человека в какой-то ситуации. Вот когда он или способен, или не способен преодолеть патологическое состояние. Да? Вот. И есть, как мы говорили, мудрый замысел природы, когда она создает аппендикс, отросток слепой кишки. Вот. Даже ученые сейчас знают, что аппендицит лучше не удалять. То есть вот этот аппендикс, вернее, правильно говорить, аппендикс лучше не удалять. Аппендицит – это воспаление его. Вот. Значит, как-то, зачем-то природа создала вот этот слепой отросток с какой-то функцией. Ученые знают, что, ну, не ученые, это у нас, по-моему, известно в синтезе, что вот этот слепой отросток, он аккумулирует в себе отрицательную астральную энергию, может быть, в любом случае отрицательную, да, аккумулирует, а потом, в общем-то, ее нейтрализует. И если он убирается, то эта функция на физике не осуществляется. Понимаете, можно же, без него это не головной мозг, орган вроде бы так не особо значим для физической жизни, вот, а на самом деле это важно, если брать человека в целом. Поэтому если человек заболел, в этот момент у него нет возможности самому перестроить, и у уже далеко пошли последствия, и нельзя остановить процесс воспаления, его, конечно, для спасения жизни нужно убирать. А если человек сам с собой работает так, что профилактирует аппендицит, то есть он вообще работает со страхами, работает своим психоэмоциональным состоянием, как-то себя гармонизирует, а ему может вообще не светить операция, незачем, не будет там воспаления, понимаете? А если оно случается, ну, бывает, что оно вялотекущее. Вот. И ты понимаешь все механизмы, что происходит, ну, работай с собой, работай практиками, добавляй туда противовоспалительные средства, гаси на время вот это воспаление, даже физическими методами, но потом перестраивайся, потому что просто погасила, сам не перестроился, все повторится. Видели? Так вот, выбор, а что делать, если возник, операцию делать или работать практиками, извините, зависит, ты успеешь измениться практиками, чтобы не помереть. Это от этого зависит. Здесь ну, нужно оценивать.
Был период, что медитировали, и очень становились, что лишним.
Вот смотрите, мы сейчас примерно отношение к этой ситуации сложили. Вот если взять факт, который вы говорите, были вот очереди на то, чтобы просто удалить, чтобы когда-то операцию не делать. Вы видите тупость всего этого? Ну, все понятно. То есть, ну, вот, а, я поняла, вы мне приводили пример глупого научного направления, да? Соглашусь. Сами же ученые на это и ходят. Сейчас уже мнение категорически не нравится. Позиция не вмешательства человека, она должна доминировать среди медиков, понимаете? Не вмешательство, но поддержка и защита жизни, то есть профилактика, поэтому на первом месте. Но не вмешательство почему? Потому что природа мудрее нас создавала, природа отец мудрее нас, когда он нас создавал, он очень многие резервные возможности заложил. Почему есть методы лечения, которые прежде всего, ну, они не реанимационные, они направлены на то, чтобы поддержать резервные возможности организма. Вот. А вот затем, чтобы поддержать, затем, чтобы сам организм восстановился, нужно изменить условия, в которых он находится. Питание, образ жизни, извините, отношения с отцом. Там, потому что психика влияет непосредственным образом на функционал человека.
У отца ничего лишнего нет. У отца ничего лишнего нет.
Да, у отца все абсолютно целесообразно. Согласны, видели? Вот. Я предлагаю такое сейчас мероприятие. Поскольку мы поговорили, чтобы это не было голословным, давайте попробуем настроиться на метагалактику. Мы люди планеты, хотим или нет, вот отец более утвердил, мы уже должны сопересекаться с метагалактикой. Это будет должны осуществляться, может быть, и тысячу лет. Но если мы понимали, если можем сейчас вообще-то попробовать, почему нет? Готовы? Тогда такая практика. Вот вы сейчас, как вчера, попробуйте прожить себя человеком Вселенной. Ну, я буду говорить человеком метагалактическим. Или метагалактики, относящимся к метагалактике. Есть факт объективный, мы в ней находимся. На планете Земля, но на открытой метагалактике. И наше сознание, а все равно это излучение нашей части сознания, они отправляются, направляются к метагалактике. Наши мысли, они, у вас они уже складываются. А раз они о метагалактике, они туда и тянутся. И знаете, вот по отдельным функциям мы начинаем относиться и к метагалактике. Вчера попробуйте слиться всем сердцем с отцом, для которого и планета, и метагалактика – это его среда творения. Ну, разное. Одновременно сейчас уже одинаковое. Можно и так сказать. Планета, если включена в состав метагалактики отцом, теперь мы должны это сделать. Вот, и проживите себя клеточкой отца. Я есть частичка отца. Вот если вы согласны, опять же, здесь свобода воли, просто попробуйте утвердить это. и стяжайте в ум каждого из нас капельку огня метагалактического. Вначале капли. Но те, кто в синтезе давно, там уже стяжают не просто каплями, это не проблема. А вы потренируетесь с нуля, более глубоко строиться в метагалактику. Вообразите, что и планета, это вот площадка для жизни, а мы находимся в эпицентре метагалактическом. Не по территориальному расположению, мы в метагалактике на краю находимся, а по эпицентру творения Отца. Центр творения Отца – каждый из нас. Планета Земля в целом. Все человечество – планета Земля. И синтезируемся здесь же, с матерью планеты Земля. Как вчера. Теперь мы просим у Отца огонь метагалактический в большем объеме, уже не каплю, заполняем все тело собой для преображения. Мыслью просто воображайте, и огонь пойдет по телу. Заполняем каждую клеточку, то есть огонь пошел вглубь, более мелкие элементы тела. Каждую клеточку тела направляем огонь мыслью. Дальше. В ядра клеточек направляем огонь, активируя наши молекулы ДНК. Только сами не определяйте какой-то процесс. Отец огнем влияет, там, активирует нас, это ему виднее. Мы просто встраиваемся в этот процесс. На этом этапе нам нельзя туда вмешиваться. И... А еще дальше, каждый огнеобраз. Огнеобразы – это атомы, молекулы, вот эти первые элементы материи, так все называется. Образы огня или огнеобраз. Туда направляем метагалактический огонь каждого из нас. И вот тело у нас во многом по-прежнему состоит из атомов, молекул еще планетарных, неперестроенных, троичных. Вот попросите Отца заполнить наши огнеобразы огнем метагалактики для начала пуска этого механизма перестройки качественной на человека метагалактики, каждого из нас. И заполняясь вот этим огнем клеточно, ядерно, огнеобразно, этот огонь сквозь себя проводя, направляйте матери планеты. Она принимает наш огонь, поддерживает нас. А мы сливаемся всем сердцем, частью хум, с хум и сердцем матери планеты. И такой же огонь поддержки получаем от матери. И заполняемся материнским огнем вместе с отцовским. И вот здесь, когда встречается иньский и яньский огонь в нас, фактически эталонный для нас сейчас огонь от отца и от матери, в нас идет процесс творения человека, сына или дочери, но человека вначале. Причем, если это огонь метагалактический, то человек метагалактический. Мы просим у отца и матери условия постоянной поддержки нас магнитом отца и матери. То есть мы магнитимся к отцу и матери, становимся между ними образно. Просто можете даже вообразить, отец вверху, мать внизу, или отец впереди, мать сзади, кому как удобнее, отец справа, мать слева. Как угодно, здесь нет верха, низа на самом деле. Вот. И проникаясь вот этим двойным огнем, вспыхиваем цельным огнем человека метагалактики. И просим отца и матери активацию души каждого из нас метагалактическим огнем. Душа нам обеспечивает чувственность и чувствительность. И в активации души Попробуйте сонастроиться вот такой омытой огнем душой, обновленной душой еще раз более глубоко и с отцом, и с матерью. Почувствуйте отца и мать, как можете, пробуйте, не останавливайтесь, тренируйтесь. Вот даже здесь сейчас в практике. Не определяйте заранее, получается или не получается. После практики посмотрите. И мы просим далее у отца огонь чаши каждого из нас. В центре груди есть ментальная чаша. Эта чаша заполняется сейчас у многих огнем метагалактическим, потому что в ней именно могут рождаться метагалактические мысли, более глубокие. С этого начинается путь огненный, более с чаши даже, чем от души. Фактически чаша – это самый близкий к физике накопитель огня. Ментал – это четвертая часть человека. Просто в области груди вы можете отследить, можете не отследить, это все от чувствительности зависит. Такое бурление огня, такой совершенно новой созидающей субстанции – кому-то будет похоже состояние на бурление энергии, но энергия груба по отношению к огню. Есть. И синтезируясь еще глубже с отцом и матерью, входя в магнит изначально вышестоящего отца и матери планеты, мы просим у отца огонь сонастройки нас, каждого, с метагалактической самоорганизуемой системой. Каждый все равно по своей компетенции сонастраивается. Система замечает нас по мере нашей компетенции и соответствия метагалактике. И реагирует она прежде всего на огонь в человеке, потому что стяжали минимальную чашу. А далее, если стяжать у отца постоянно огонь, развивать части и стремиться отстроиться по тому стандарту человека метагалактики, который определен отцом, как человек метагалактики. То есть наработает функционал и так далее. Метагалактика нас будет воспринимать более полно и глубоко. И тогда наши взаимодействия будут более глубокие с метагалактикой. И заполняемся полностью, телесно, через хум изнутри огонь проявляется от отца. Мы полностью заполняемся телесно, метагалактическим огнем. А теперь так, начинайте его излучать. Вот не думайте, как это. Просто вот излучайте огонь из себя и утвердите хотя бы мысль, что огонь заполняет всю метагалактику. Огонь может это сделать. Это очень мгновенно, быстро распространяющаяся субстанция. Это не свет, это мгновенно заполняет всю метагалактику. И доходя до границ, до оболочки вот этой сферы метагалактической, возвращается, отражаясь от нее к нам. То есть огонь отражается, возвращается, но мы своим присутствием записаны в метагалактику. Мы проявились в метагалактике. И она начинает на нас реагировать. И сделали мы это не внешним путем, как космонавты, а внутренним, своим излучением жизненных энергий, огней, духа, света, вот всего этого вместе взятого. Это один из вариантов взаимодействия с средой, куда мы технически или физически внешним способом не выходим. И это тоже путь развития наряду с внешним. И вот теперь запомните состояние. Настоящий человек метагалактики – это человек, живущий материей метагалактики и развивающийся отцом, его огнем. Другого нет. Человек только в материи – это не метагалактический человек. Человека только в огне не бывает, ибо человек – это существо материальное. Вот сейчас вот это правильно, человеческая позиция, точка отсчета. Я у отца и матери, человек, ребенок, сын или дочь. И вокруг среда метагалактическая, с которой я учусь взаимодействовать, но она простраивает для меня разные жизненные условия. И вот с этого начинается человек метагалактики. Попроживайте, запомните это состояние. И периодически вспоминаете, вот так вот возвращаетесь, фиксируете вот как бы свое состояние «я человек метагалактики», расширяя только, выходя за пределы только планеты. Хотя многим из нас даже планету охватить пока сложно, мы по принципу «моли, не прикасайся». Сразу метагалактику охватываем, где планета тут же нами охватывается полностью, она часть ее. Молодцы. Все, мы благодарим отца, благодарим мать, выходим из магнитации матери. Но в принципе этим огнем мы всегда взаимосвязаны теперь с отцом и матерью. Секундочку. Живая субстанция отца проникла в нас и не уходит. Она нас продолжает развиваться, творять, созидать фактически. То есть мы в поле отца продолжаем сотворяться. Но мы от себя сделали усилие к отцу, такое сознательное усилие, перестроились на другое восприятие, на другую точку отсчета, свою позицию наблюдателя. В общем-то, это плюс к той работе творения, которое сотворяет отец. Поэтому процесс тогда изменения в нас идет гораздо быстрее, когда не только отец разными пинками нас меняет, да, а когда мы еще устремляемся на то же самое. Встречаются два вектора, и все происходит быстрее. Все, перерыв, отдохните, 25 минут, где-то без 10, без 5, 12 соберемся. Ничего, ничего.